Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели и финальная среда лета. Так, на всякий случай, просто хотелось бы вам напомнить, раз уж об экваторе я зашел разговор. 25 августа. Зовут меня Роман Щукин. И здесь у нас не больше, а главное не меньше, лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Да. Ну что ж, мужчины, приветствую, не мужчины, рад вам чрезвычайно. Это очень хорошо, что вы заходите сюда. Не то, чтобы мы всегда находили нужные слова правильные, но мы стараемся. А старание, как известно, тоже засчитывается. Правильно, Гарри Шпрот? Абсолютно верно. Ладно, давайте, не будем тратить время попусту, тем более, что нам всегда его не хватает, а мне всегда чего-то не хватает. Обычно времени. Всего-то 2.5 часа на самые важные вещи в жизни каждого мужчины. Поэтому сразу предлагаю колыбельную. А, в смысле, простите, пилюлю. А потом все остальное. Где же он? Я не могу понять, это же реклама старения с бородой седой или что это? Где написано, посмотрите на новый индийский кроссовер за 10 тысяч долларов. Я хочу посмотреть на него, и где он? Бай. А, вот, наконец, появился. Давайте посмотрим на него вместе. На последней секунде рекламного ролика он все же появился. Но так я бы сказал, что взяли за основу Kia Seltos и сделали из него панч. Это индийский кроссовер, в основе которого лежит переднеприводная модульная архитектура Альфа, но не Ромео, а та же, на которой базируется Тата Альтрос. Что, в общем-то, нам ни о чем не говорят. 1,2-литровый бензиновый мотор, 83 лошадиные силы и всякое такое. Очередное чудо индийского автопрома за 10 тысяч долларов. Вот так выглядит. Смотрите. Где смотреть? В Ютубе. Говорит Москва. Наш канал. Очень просто. Что-то обычно бывает после таких усилений. Да, раз уж зашел разговор о каналах, к вам канал наш в Телеграме. Радио говорит МСК, латиницей, в одно слово, как слышится, так и пишется. Радио говорит МСК, читаю ваши сообщения в нашем бот-мессенджере, который напрямую пришит каналу. Называется тоже предельно просто «Говорит МСК-бот». «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Заходите, я вас вижу. В смысле, можете не заходить, я все равно вас вижу. Сергей Волк, доброе утро, приветствую. Владислав Эдуардович, уху Москвы, шеф-комендор здесь. Аркадий Волдер и товарищ майор. Владимир Бес, 13-й и Гарри Шпротер. А с ними деревенский парень Сергей Деловой, еще просто Сергей и ваш слушатель, наша слушательница Тимур Жураев, Галина и лучшие люди планеты. В нашем бот-мессенджере говорит МСК-бот латиницей, говорит МСК-бот. Ну что же ты, вот же он, бот, говорит МСК-бот, заходи. Максим Соловьев, доброе утро, Лев Рузанков, Геннадий, Владимир, Алексей Стар, Эдуард, приветствую, Денис Щербаков, посмотрите вокруг. Не наметил ли кто вас в свои жертвы? Очень скоро рубрика «В движение». Код телефон прямого эфира, а другого эфира у меня для вас нет. В движении. Все, поехали. Расскажите, где стоите, как вы собираетесь дальше планировать свою жизнь. Ведь неизвестно же, когда это закончится у вас в Островцах Октябрьском, потом в Чкалово-Егорово, потом на Рязанке-Новорязанке и так далее. Потому что там сейчас уже все, кранты. Ну, в смысле, не сейчас, это перманентное состояние просто этого направления. Стоячок круглосуточный. Если знаете еще какое-нибудь удивительное место, где можно сейчас постоять. Вот дорожные работы привели, к примеру, к пробке на Московской кольцевой прямо перед Алтуфьевским шоссе на внешней стороне. Казалось бы, 6:09, доброе утро. Слушаю, здравствуйте, доброе. Надежный перекрест. А вы уже в эфире? Это прямо хорошая традиция после этого начинать говорить. Здравствуйте. 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 Ну, я пока подержу вас, мне не сложно. Еще съезд с Симферопольки-Варшавки на Московскую кольцевую на внешнюю сторону из-за дорожных работ тоже затруднен. Въезд по М4 тоже затруднен. Прямо перед Московской кольцевой. Почему? Вы знаете, хотелось бы, может быть, даже заиметь тессеракт какой-нибудь или что-то такое, позволяющее, или камни, а он же и есть камень бесконечности. Что-то, камень времени хотелось бы у Таноса выдрать из перчатки. Или реальности, точно реальности. И рвануть в параллельную реальность, в которой почему-то в Москве вдруг закончились дорожные работы. Ну куда-то вот вдруг исчезли. Вот все дорожные работы во всех местах вдруг исчезли. Даже дорожное покрытие осталось в том же состоянии, в котором и было. Просто ограничений не стало. И вот как оно тогда бы жилось бы в такой Москве мечты? Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Все-таки у вас
получилось. Утро, Роман. Да, доброе. По движению, вот и смотрю, по навигатору осталось мне 16 часов ехать. Решил в Пермь смотаться, вот, так, на рыбалочку порыбачить маленько.
Нормальное у вас решение. А вот, помните этот анекдот, когда человек любил все со сложностями, говорит, ну а если вот секосом? Он говорит, ну а если секосом, то стоя в гамаке заниматься. Вот так, это да, так у вас рыбалочка. А что, рыба закончилась в Подмосковье? Почему в Пермь? Там же...
Любимая там...
Рыбалка.
Приходится. Любимая и рыбалка тоже, да.
Любимая рыба. Скажите, а что там с экологической обстановкой, с пожарами, с вот этим вот всем? Нормально? Нет?
Не слышно. Из Москвы только слышно, а там никто ничего не знает.
Понятно. Ну, как будто... Ну, а в смысле, а если и не говорить, так оно как будто и нет ничего, правильно?
Ну, да. В смысле, так, тихо, ладно. Тихо,
спокойно, хорошо. А где вы сейчас? Вот на какой стадии вы?
Я сейчас на проспекте Андропова.
А, то есть у вас все впереди? Ну, в смысле, ну, как бы...
Ну, да, как всегда.
Самый главный шаг, вы же знаете, да, что это первый шаг. Он уже сделан, так что все. Вы уже мысленно считаете, что в Перми. А что любимая делает там? Почему она там, а вы здесь?
Командировка.
У нее или у вас?
у нее. Понял. А я как бы здесь, да.
Ну все, мы тогда ждем воссоединения, и если будет возможность, как-то сообщите. Ладно, о том, когда...
Обязательно, Роман, обязательно.
Как это произошло, можете не сообщать, я понимаю, что это всегда интимно. А вот когда? Доброе утро. Да, Денис Щербаков. И вам тоже доброе утро. Экстрим, здесь Владислав Эдуардович. Химки, говорит, стоят где? Химки, знаете ли, это не одна улица, это не проспект, это городок. И где конкретно? Лучше быть человеком-пауком, и не страшны пробки. Ну, знаете, как вам сказать? Нет. Нужно только... Сергей, как вам не стыдно? Боже мой, если вас обманывали женщины, это не означает все, всех нас. Это не означает, что все они такие. Он говорит, только не забудьте предупредить о своем визите любимую. Это, ну, чтобы... Да. Умер Чарли Вотс. Ладно, я сейчас... Это хорошо или плохо, Алекс? Тут такое дело. Ну, в смысле, не всегда, даже если кто-то отчалил, это что-то плохое.
Моторы.
Я, знаете, что хотел спросить у вас? Сейчас, я про Вотса посмотрю. Извините, голова была занята другим накануне вечером. Вот, и поэтому я Чарли Вотса как-то упустил. Чарли Вотс. Чарли во Вьетнамской войне. Вот у меня есть. Чарли шоколадная фабрика. Чарли Уотс. Барабанщик британской рок-группы Роллинг Стоунс. Я из роллингов только нескольких знал, а про Вотса, честно говоря, даже как. Вначале обучался на графического дизайнера. Начал играть в «Орлянку». И покатился. Нет, начал играть на ударных в стиле ритм и блюз в одном из лондонских клубов. Там и познакомился с Брайаном Джонсоном, Миком Джаггером и Китом Ричардсом. Вот этот вообще офигенный, конечно. Вы не знаете Кита Ричардса? Ну что вы, о чем вы говорите? Ведь это же отец Джека Воробья. Прошу прощения, капитана Джека Воробья. Ну что же вы. В 63-м присоединился к группе Rolling Stones. Боже мой, вы... Поймите, о каких... а что у нас из роллингов? Вот, к примеру, сказать, если роллинги, то ключевое это что? Из их творчества. Потому что мне больше всегда нравилось, знаете что? Мне больше всегда в роллингах нравилось что-то такое, что не отрывается от времени. Что, ну, так или иначе, как-то связано с... Связано с нами, там, с динамикой, с какой-то еще что-то. Вот, и поэтому я... Вот несколько вещей были у меня. В 63-м году он присоединился к группе Rolling Stones. Также позже разработал дизайн обложек некоторых альбомов. Гастролировал вместе со своей собственной группой. Квинтетом Чарли Уотса. И появлялся в престижных... Да хватит трещать. Да уже дай этот... Вот этого. Да, давай. Гастролировал вместе со своей собственной вот этой квинтет Чарли Уотса, появился в престижных лондонских джаз-клубах и не только джаз-клубах. В 6-м году был включен в зал славы журнала Modern Drummer. Еще в одном зале славы находился. По мнению известного никому критика Роберта Кристгау, Уотс является величайшим рок-барабанщиком. Да, вы думаете? Вот он. Вот это Уотс, видите? Отбивает. Ну ладно, если вы думаете, что эта вещица, хорошо, давайте, я не против, пусть она будет. А менялось со временем. Чувствуете звучание банок его? No satisfaction. помчался в возрасте 80 лет. Боги мои, за 80 столько успеть! Ранее было известно о его отказе от тура по США из-за недавно перенесенной операции. Последние годы жил в Долтоне, в деревенском поселке на западе Дивона, где он с женой разводил местных... Нет, разводил лошадей. Я просто чувствую, что вы, у вас есть одна небольшая история о большом барабанщике. Доброе утро. Доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе. Вам спасибо, да.
Ну, современная вещь, хотя, по-моему, 69-го года это нарисуется черным, Paint and Black. Звучит до сих пор современно, она всегда современно звучала.
Да вы что?
Да.
Все, секундочку. Еще раз, как называется?
Paint
and Black. А, есть у меня такая. Ну, вот Satisfaction тоже ничего. Сейчас, секундочку, да я сейчас мы... Вот это вот, правильно? А, вспоминаю, конечно. Конечно. Я единственное, знаете, но как бы не мой. Это их период увлечения, этими ашрамами, да, какими-то вот этим всем.
Да, да.
И всем вот это. Есть, спасибо большое, это принимается, да. Хорошо, помню вещицу. Первое мое столкновение с Rolling Stones случилось в духовом оркестре, в котором я играл в детстве. И тогда старшаки между собой, обсуждая их, говорили ролики. А Джаггер-то какой здесь, боже мой. Реально студент просто. Ну и видно, конечно, как они косплеят битлов. Посмотрите на них просто. В смысле, посмотрите? Посмотрите, я говорю, посмотрите. У нас же есть канал в ютубчике. Здесь вы сейчас видите оригинальный видеоряд. Найк Борзов просто какой-то. Ну, в смысле, внешне. Вы знаете, я уверен, что у кого-то в душе, может быть, появилось какое-то мнение, что... Ну, как мы можем глумиться, великий человек? А я думаю, что рокеры они... Ну, во-первых, нужно сказать, что господин Уотс не настоящий рокер. И в это меня никто не перебедит, потому что настоящий рокер должен быть под чем-то. Конечно, молодой и мертвый. Но же если тебе 80 лет, ну какой ты рокер. Поэтому не то, чтобы он настоящий рокер, но даже будучи в душе настоящим рокером, каждый из них хотел бы, чтобы по уходу его провожали как-нибудь вот так вот. Забористо. И задорно. А вот нам, кстати, показывает его. Он за установкой, за своей ударной. А жена его, между прочим, 38-го года. 1900... Хотя там уже не важно, 1800 или 1700, какая разница, 38-го. Соточка и скоро. Что, я считаю, мы почтили? Или как это? Можно считать, что почтили? Галстук козырный. Да, конечно, и Джаггер сам тоже козырный. Не козырные не становятся настолько популярными.
Моторы.
На Кубе, вы помните, кто был первым символом, символом распахнутых дверей? Символом свободы на острове свободы, но не внутренней, а внешней свободы? Конечно, Мик Джаггер. Rolling Stones. Дали первый концерт после культурной и всевозможных иных блокад Кубы. Приехали и дали местным. Моторхед ушел от... Да, ну, в смысле, да, но все это, я же говорю, все это не настоящие рокеры. Ну, как настоящий рокер может доживать до 80 лет? Ну, чем он занимался в молодости, хочется спросить. Йогой, что ли? Лежал на гвоздях и поедал лепестки ландышей? Ну, как можно до 80 лет дожить, если ты настоящий рокер? Невозможно. Так, по мне лучше барабанщик из Рамштайн? Не знаю. Еще у нас надо бы помянуть, нельзя сейчас среда, пару дней нужно подождать как-то. Вот, ну хорошо, все, давайте продолжать. Это моторы в конце концов. Хотя, в общем-то, мне кажется, что и Motorhead, и роллинги, и все остальное очень хорошо ложатся в канву моторов. Значит, на что я обратил внимание вчера? Я обратил внимание, сейчас посмотрю, может быть, появилось еще что-то, помимо тех инцидентов, о которых я написал. Авария с участием пешехода на внутренней стороне. Это, смотрите, хроника дня. Хроника дня. 78-й МКАД остановился в полосе движения грузовик. Следующий впилился в него. Движение затруднено. Выбирайте пути. Открытие движения по Богородицкому путепроводу с изменением схем движения по Латиноостровской улице связано. Отменяется заезд к остановкам учебный центр Минздрава и кадетский корпус. Так что, уважаемые медики, уважаемые кадеты, ходить вам теперь пешком. Ибо к вам больше 75-й автобус заезжать не будет. Но речь не об этом. В районе дома 27, вот еще одно, это тоже вчера. В районе дома 27 по Новокосинской улице автомобиль сбил ребенка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. По данным ГИБДД, водитель скрылся с места ДТП. Ребенок госпитализирован, движение не затруднялось. Автомобиль и мотоцикл на Люблинской, там тоже движение восстановлено. А потом еще, вот, смотрите, начинайте считать. На Шарикоподшипниковской улице в районе дома 17 произошла авария с участием пешехода. По информации ГИБДД, пешеход переходил дорогу на красный свет. На Нагатинской улице в районе дома 18 грузовой автомобиль наехал на пешехода, который выходил из трамвая на остановке, между прочим. Движение, что с пешеходом, не сообщается, и с грузовиком тоже. На дублере Волгоградского проспекта в районе площади Крестьянской заставы автомобиль-такси совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть на самокате в неположенном месте. Казалось бы, ну, может быть, водитель решил преподать урок таким образом пешеходу. Но нет, потом оказалось, что ничего он не решал и решить ничего не мог, потому что был пьян. Пешеход на самокате в неположенном месте... А водитель пьяный. То есть сошлось все здесь. Пешехода госпитализировали. На улице Перерва автомобиль такси совершил наезд на пешехода. По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Обстоятельства выясняются. Ну и далее вы... Эта информация о сбитом ребенке. Там водитель скрылся. Ну и сидеть ему теперь в турме. Вопрос. Что происходит? Скажите, пожалуйста. Это начало осеннего обострения. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Или... Я также про обострение.
Или что это? Давайте.
Еду вчера, 4 часа дня, третье кольцо, Москва-Сити, внутренняя сторона. Пробка, ну, вроде да. бы обычно.
А вы на эстакаде или низом там прямо через это?
На эстакаде.
На эстакаде, как раз. Угу.
А в левом ряду стоит каршеринг, брошенный, просто вот стоит в левом ряду. И все его обижают. Оказывается, так можно было?
Меня другой вопрос интересует. Что случилось с водителем? Ведь оттуда же можно уйти, только используя гравитацию, сигнув с эстакады. А там высоко, там где-то пятый этаж высота или что?
Вот как-то так.
Может быть, подъехал другой каршеринг, и они решили объединить счета и уехали на одном вдвоем. Это очень интересно. А может, у него бензин закончился? Мы же не знаем.
И он пошел пешком.
И он пошел... Нет, бросился от расстройства с эстакады вниз туда. Но это вопрос. Ребят, что происходит? Потому что, вы знаете, когда я захожу в Инстаграм ГИБДД, у ГИБДД Московского есть Инстаграм. В это сложно поверить. Это кажется смешным, но это так. Я вижу здесь следующее. Смотрите. На северо-западе столицы инспекторы ГИБДД в очередной раз напомнили водителям о правилах перевозки маленьких пассажиров. Дальше, следующее. Госавтоинспекция Москвы дает старт марафону безопасности. До 1 сентября осталось всего неделя. И здесь напоминание о том, что... Вот, Госавтоинспекция Центрального округа напомнила водителям о соблюдении правил дорожного движения. И здесь все подкреплено фотографиями, то есть все засвидетельствовано. Они действительно напоминают, действительно что-то делают. Дальше. Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАУГУ МВД России, боги мои, вернули потерявшегося мальчика родителям. Потом что-то и где здесь? Желаем вам хорошего дня и продуктивной недели. Желаем вам хороших выходных. Сотрудники госавтоинспекции проводят информационные встречи с юными участниками дорожного движения. Ну, то есть какая-то идет жизнь какая-то. Они говорят о минутках безопасности во дворах, на игровых площадках и прочее. Зачем я это сделал? Поворачиваю я, значит, Инстаграм свой и вижу здесь Даниила Квята в окружении тёлок. Ну, в смысле, коров, реально коровы. Он стоит где-то, за ним склон горы, и на склоне горы коровы. Вы думаете, я шучу? Нет, вот, посмотрите. Что это? При чем здесь Квят? А самое главное, при чем здесь коровы? Так и хочется спросить. Ну, ладно. Что происходит? И самое главное, нет ли ощущения, что пешеходы озверели? Озверели по разным причинам. Потому что у них забирают пешеходные переходы местами. Потому что обострение. Потому что озлобление. Потому что еще? Ну, я не знаю. Ну, просто потому что это всего лишь один день. И более того, это был один административный округ. Вот все, что я вам почитал про пересечение курсов пешеходов и автомобилей. Это все в рамках одного вечера даже, а не одного дня. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Роман, Владислав.
Владислав, да.
Роман, слушайте, ну, пешеходы уже давно, скажем так, оборзели. То есть они ходят как хотят, где хотят, и ничего им за это не бывает. То есть вот если вы нарушите правила, то более чем вероятно вы подвергнетесь наказанию. Потому что куча камер, вас можно определить, вас можно быстренько вычислить, вас можно быстро оштрафовать. Даже не особо, как говорится, напрягаясь в автоматическом режиме. Пешеходы всегда нарушали, нарушают и будут нарушать. Они
Но мне кажется, так, что в ПДД что-то там и про пешеходов тоже прописано.
Ну, прописано, но, знаете как, строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения в данном случае. Именно.
Ну, скажите, а вот это неисполнение, это инструментальная проблема? Ну, то есть это как решение? Или это желание, это очень... воля там какая-то ГИБДД?
Ну, это очень сложная инструментальная проблема, потому что сотрудников ГИБДД вообще каждый метр нельзя поставить вдоль дороги. Ну, что же это получится-то? И где их взять столько? А второй момент это то, что ну, чтобы оштрафовать пешехода, ну, нужно как минимум установить его личность. Сказать, что у меня нет паспорта, что на кого выписывать протокол.
Если его бить в этот момент? А вот тебе нет паспорта! А вот тебе составить протокол! Начинать бить его просто.
Желание это...
Бывает иногда.
Делать физическое замечание, конечно, есть. Но, к сожалению, сотрудники ГИБДД это сделать тоже не могут.
Вот, к сожалению.
А когда это делают водители, то... Там уже другая статья и более тяжкая, скажем так.
Есть такое дело. Вот, к сожалению, потому что иногда мне кажется, что это был бы лучший и единственный способ, чтобы городовой ходил какой-нибудь и лупил их. Доброе утро, да, слушай, здравствуйте. Не по паспорту, а по рылу прямо. Доброе утро. Да.
Иногда действительно так и хочется сделать. Вот, но, опять же, я хотел бы поднять такую тему в отношении все-таки пешеходов и ДТП с участием пешеходов, чтобы все водители, тем не менее, имели в виду, так как транспортное средство – это все-таки средство повышенной опасности, и в случае, если будет ДТП с участием пешехода, даже если пешеход не прав был, поверьте
ну,
мне,
затаскают все равно, это неприятно.
Это конечно, огромный геморрой конечно, для да. водителя, я с этим лично сталкивался. Слушайте,
а почему пешеходы не понимают, что Москва – это город повышенной опасности? Вот можно как-то осознать, что в целом транспортное средство – это да, но и Москва – город повышенной опасности. Здесь как бы…
Ну, мне кажется, Роман, вот эти границы опасности в условиях, когда ты живешь непрерывно, они смываются. И, соответственно, вроде бы первую неделю-две, если человек прибыл, например, из какого-то региона, где меньшая активность в Москву, он пребывает в состоянии повышенного внимания и некой, ну, эйфории, да. А спустя какое-то определенное время вот это вот внимание, оно просто пропадает, и перестаешь воспринимать это как «я прав, конечно, но правым я могу оказаться либо в лучшем случае на больничной койке, а в худшем случае где-то там уже».
Пешеход, вот ну это люди, же, конечно... вот они забывают о том, что пешеход скорее прав, чем жив. Это удивительно. Создается ощущение вот во всем нашем обилии виртуальных реальностей вокруг нас, параллельных реальностей, и нейросетей, чатиков, смс-иков, извините, это я не про то. Вот всего этого. Создается ощущение, что жизнь стала каким-то разделом виртуальной игры, что у тебя здесь есть чекпоинты. Ну, ты там, ты есть где-то, засейвиться можно где-то, а потом начать с этого момента, если вдруг на тебя наехали, да, как это... Нет, это не работает, граждане, пешеходы, можно вам сообщить? Я знаю, что сейчас многие из вас на велопробежках на своих, на самоката-турах каких-то, и вот и в наушниках тоже, и вы слушаете. В жизни так не бывает, нет, на самом деле это все не так, здесь нельзя засейвиться. Вы из мяса и костей, а автомобили из металла. Ну что прочнее, как вы считаете? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, вам еще раз доброе утро. Вы знаете, по долгу службы очень часто и очень много сталкиваюсь с иностранцами, которые говорят о том, что Москва настолько кажется безопасной, что через неделю буквально какое-то наступает расслабление, и тебе кажется... И да. Вот в раю, потому что даже во многих иностранных,
вы... я уж не говорю... Там, вижу, да, нет, мы на самом деле, нужно сказать, что культура коммуникации между водителями и пешеходами в Москве на порядке выше, чем вообще в целом по России. Потому что попробуй вот так вот, не глядя по сторонам, шагнуть на пешеходный переход в любом другом городе. В любом другом. Даже как в каком-нибудь там рядом с Москвой недалеко, я уж не говорю о Сибири. Ну, тебя переедут и даже не спросят, как тебя зовут. В этом да. Но иностранцы рассуждают так, потому что они все ерзают по пешеходным переходам, а мы сейчас видим, что как угодно переходят дорогу, где угодно, как угодно.
Ну, это культура.
Это культура. Значит, смотрите, я, понимая всю тщетность попыток достучаться до пешеходов, не в смысле бить их достучаться, а в смысле донести до них месседж какой-нибудь. Я обращаюсь к нам, братья, други, впереди 1 сентября. Пешеходов, неадекватных пешеходов, плюс осеннее обострение, станет больше. Давайте сделаем все возможное от нас, но во всяком случае, чтобы мы точно понимали, что мы сделали все возможное, чтобы проявлять внимание, минимизировать опасности, потому что важное уже было сказано. Но помимо там каких-то христианских и каких-то ценностей еще моральных, культурных. Наезд на пешехода, даже если он не прав, это все равно гигантский геморрой для водителя. Затаскают по этим экспертизам, там еще чему-то. И будем как-то минимизировать с нашей стороны, во всяком случае, риски. Потому что, что характерно, пешеход озверел в последнее время.
Моторы.
Если нельзя достучаться до разума, ну, нужно достучаться до печени, Владислав Эдуардович. Ну, нет, конечно. Это я вам хочу сказать, что не наш путь. Нет, это не... Можно, конечно, по-мандалорски потом, завершив свою экзекуцию, сказать, таков путь, товарищ пешеход. Но нет, это, к сожалению, ну, или, к счастью, не наш путь. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Сначала возмущение, разрешите?
Да, конечно, да, у нас программа. Я вообще, знаете, подумаю иногда переименовать ее в возмущение.
Ну, не надо. Сначала возмущение. Товарищи дорожники. Вот да. Помыл машину сейчас, еду по Ленинградскому
шоссе. Ой, я вас умоляю, нет, сейчас не надо на больное, ну что вы в самом деле?
Да я не об этом, я не о дожде.
Да я тоже.
Красят мост.
Мост, конечно.
Да? В правом ряду красят мост.
Это же не крашеный мост, это некрасиво.
Да, а два ряда свободны, один крайний, правый занят.
Да.
Проехал по среднему ряду, все как положено. Весь в краске, то есть как бы, ладно, со стекла я ее смыл. Вот у меня вопрос, мужики, если вы знаете, она сейчас смывается или мне надо сейчас на мойку заехать, чтобы машину заново помыть, иначе она присохнет?
Не, лучше, лучше сразу, вот всегда вот. Лучше. Ну, вы даже в химчистку, если приходите, вас спрашивают, сколько, как давно было поставлено пятно. Потому что даже, это имеет значение.
Вот, потом, не, ну вообще, на самом деле, ну кажется, вообще, это нормально. Мы все в краске, кто проезжает, а он с краскопультом, как фигачивает этой стартовой вышки. Но вот все, кто едем, там прямо, знаете, шлейф, а мимо него не проедет никак. То есть, никак.
Он художник, он так видит.
Да, ну, ладно, что ли? Все, это возмущение.
Так.
Второе. Очень мечтаю, вот если нас слушает Битран, очень прям мечтал мне, чтобы около всех школ и детских садов поставили вот такие камеры, как стоят на Арбате, да, вот остановка там на 3 секунды, если останавливаешься, ну, неправильно, да, вот это.
Ну, а как детишка в школу маленьких отводить?
А вы знаете, 50 метров, прикиньте, ногами можно пройти. У меня в школе, а не понимаете, на пешеходном переходе, то есть когда вот это идет толпа, и вылазит оттуда 11-летняя лосина, там 12-летняя, 11-классник, там 15-летний.
Да.
И вот этого лося остановила, да. Мамочка выходит, дает рюкзак, целует щечку, но это по всем годам. У меня школа рядом, я вижу это все, мужики, ну, женщины. Вот, ну, но это не грудной ребенок.
Не,
это
не уже... грудной. Я вот, тут согласен. Я, спасибо большое, я присоединюсь. Нет, с точки зрения того, что почему-то у нашего брата и у нашего не мужчины тоже, водителя, есть желание подъехать прямо вот к парадному. Вот нужно подъехать прямо, вот втиснуться боком, вторым рядом остановиться, но прямо у входа. То есть, ну, там, желание пройти какое-то время, его недостаточно, и нужно прямо сделать это у входа. Тут это я согласен. Но также я думаю, что этим вопросом должны заниматься и городские власти, в том числе, понимая места не просто автопритяжения и места так, массовых парковок, спонтанно массовых, причем это же не все время там происходит, правильно? Это всего там условно какие-то полчаса утром и какие-то полчаса потом, когда уроки заканчиваются. Ну, то есть как-то можно было бы решить этот вопрос тоже, а не делать вид, что его нет. Ну, там условно под одну гребенку все парковочные зоны. Есть там школа, детский сад или больница? Нет школы, детского сада или больницы? Под гребеночку, под одну, все, запрет, запрет. Ну, как-то нужно подходить, вот тоже гибче нужно быть, городские власти, гибче быть нужно в этом вопросе. Так, дежурит каждый день, специально выделяют экипажи, пишет Владислав Эдуардович. Возможно. Средство против битума и клея поможет. Эль-Роудстар тут же сразу про автомобиль. Обезжиривателем предлагает взять краску, Владислав Эдуардович. А Сергей Волк советует смывку битумных пятен попробовать. Оно, может быть, и поможет. Детейлинг спасет, если вдруг краска будет въевшись. Ценник около 12 тысяч. Знакомого тоже краской так уделали. Товарищ майор, вы прям вот зрите в корень. Потому что детейлинг и процедуры омолаживающие и освежающие для автомобиля, это одна из тем будущих программ. Потому что действительно очень немногие из нас знают, что это такое, как этим пользоваться и какие в принципе вообще есть процедуры по этому поводу. Если вы не против, я несколько времени хотел бы уделить вопросам безопасности, если вы не против. Во-первых, хочу обратиться к вам, владельцы ведер из Ингольштадта. У вас, положим, ведро из Ингольштадта 96-го года. Ну, положим, Audi A4, A6, A8, а может быть даже ТТ. Вот вы в те времена были таким перцем модным. Вот, и, ну или сейчас приобрели себе такое старое ведро. Для вас сообщение. Росстандарт согласовал очередной отзыв, затрагивающий автомобили со взрывоопасными подушками фирмы Таката. Когда же не закончатся, во-первых, эти подушки? А во-вторых, вопрос. Это ж сколько... Она десятилетия подряд устанавливала взрывоопасные подушки, что сейчас отправляются в ремонт 527 Audi, выпущенных с 96 по 2000 год. 96-й, 2000-й. Нормально? Таката. То есть есть ощущение, что эта компания японская была создана для того, чтобы изначально, с самого начала делать взрывоопасные, смертоубийственные подушки. Вы знаете, с чем проблема этих подушек. Дело в том, что при срабатывании пиропатрона он как-то разрушается, его конструкция, таким образом, что вместе с подушкой выбрасываются металлические элементы пиропатронов и конструкции вообще, там, подушки. И как пули или осколки от гранаты убивают людей. То есть подушка, это компания Takata занимается выпуском подушек опасности, а вовсе не безопасности. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте. Доброе. Сергей Александрович.
Сергей Александрович, очень приятно.
Мне тоже. Я с 82-го года профессионально управляю автотранспортом. И вот про пешеходов. Ни пешеходы не мешают. А мешают водители, которые у припаркованных машин выходят, мне что-то тоже там рассуждают, расхаживают, как на бульваре.
Вообще, это, вы знаете, я тоже задумался о том, что мне очень мешают водители в Москве. Я бы вот хотел бы, чтобы их количество резко сократилось.
А вы еще культивируете при хорошем вашей программе, вы еще культивируете такое потребительское отношение этих водителей к городу, как будто весь город для них.
Конечно.
Понимаете? Да. Вот и службы дорожные работают в светлое время, набираются наглости.
Скажите, а вы как думаете, для кого город, если не для них?
Вот.
Для кого он?
Город тогда? В первую очередь для пешеходов. Вот я как думаю.
Для пешеходов.
Да, несмотря на то, что вся моя трудовая деятельность связана с автомобильным транспортом.
Ну да, ну давайте предположим, давайте просто математикой займемся. Агломерация Москвы 15 миллионов человек. 15 миллионов человек. Это агломерация. Ну, в смысле, с прилегающими, там, со всей этой историей. Автомобилей 4 с лишним миллиона. 15 разделить на 4 сколько получится? На 4 не делится.
Почти
4. Теперь предположим, что автомобиль на семью. На семью. Где в автомобиле водитель, его жена, и даже если это очень-очень нестандартная семья, один ребенок. На самом деле стандартная, но вообще один. Хотелось бы, обычно два там, или три. Но даже, предположим, один. Это значит три человека. Значит, не одна четвертая, не у каждого четвертого, а гораздо больше людей все равно включены в автомобиль. Так почему же вы думаете, что не для автомобилей? Половина жителей так или иначе связаны с автомобилями. Либо у гражданина есть автомобиль, либо в его семье, и он им тоже пользуется. Я знаю, что вы сейчас готовы парировать и что-то такое сказать, но поймите, вы сейчас напоминаете мне Black Lives Matter, в смысле вот эти вот, что все время, когда борьба за свободу какого-то чего-то одного. Там, я лично не борюсь за свободу автомобилистов. Вы зря полагаете, что я хотел бы ущемлять чьи-то права за счет автомобилистов. Я, напротив, хотел бы, чтобы мы были равноправными жителями, участниками жизни в этом городе. Потому что последние годы нас пытаются загнать за плинтус. За плинтус нас пытаются загнать. Я говорю, граждане, нет. Вы говорите, город для пешеходов. А Садовая для кого сделали шириной тротуаров 20 метров? А набережные гранитные для кого понастраивали? А улицы посужали, где было три полосы, теперь одна, для того, чтобы оставшиеся две полосы превратить в тротуары? А бульвары кому понаделывали вот это все? Для кого это все? Для пешеходов или не для пешеходов? Вот вы интересный человек. И я еще и что-то культивирую. Я культивирую битву за одинаково работающее зрение и фокусировку зрения в адрес всех категорий людей. Потому что пока что я вижу тренд на перекос в сторону общественного транспорта и как раз ваших любимых пешеходов. А вовсе не в адрес автомобилистов и водителей. При том, что если мы займемся элементарной математикой, то окажется, что так или иначе больше половины жителей города связаны с персональными автомобилями. Либо в семье есть, либо у них есть, либо каршерингом пользуются. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе.
Доброе утро, почитатели вашего таланта. Ну, это засланный казачок или какой-то вредитель, что ли, звонил предыдущий?
Нет, давайте дадим возможность каждому человеку свободно высказывать здесь мнение, в смысле, в рамках существующего законодательства. И тем не менее, ровно так же, как я даю такую возможность, дайте мне возможность иметь свою позицию. Значит, моя позиция такова. Автомобилисты, водители, автовладельцы сейчас одна из самых таких ущемленных в правах и более того. Мы видим тренд на продолжение ущемления прав этой категории жителей. Департамент транспорта рассказывает, как хорошо, когда в троллейбусе едет 100 человек, вместо того, чтобы на улице стояло 100 автомобилей. А я спрашиваю, а хорошо ли это, когда выделяется половина проезжей части под выделенку для электробуса, который стоит за 30 миллионов рублей, а в электробусе едет 3 человека. Вот маршруты такие. 3 человека едет. А рядом пробище из автомобилей. И не надо рассказывать, вот возьми и пересядь в электробус. Я сам решу, что мне делать. Пока государство не запрещает мне приобретать автомобиль, пока государство зарабатывает на мне, как на дойной тёлочке, со всяких этих взносов моих, транспортный налог, ОСАГО, акциз в топливе, я деньги приношу государству. Пока я на законных основаниях приобретаю автомобиль, пока я оплачиваю его эксплуатацию, владение, его страхование, свое ерзанье по дорогам, я сам решу, в электробусе мне ездить или в автомобиле. А не нравится, становитесь депутатом, инициируйте закон, который бы ограничивал приобретение автомобилей гражданами. Не более одного автомобиля на 100 человек, на 100 жителей дома. Закон примите и все. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Ром, доброе утро.
Доброе.
Вот такая информация от текстильщиков в сторону третьего кольца убрали реверсивную полосу. Вот сейчас на несколько лет я еду по Волгоградке в сторону улицы. Убрали реверсивную полосу. Я так думаю, что будут рисовать эти автобусные.
Посерединке автобус.
Нет, не посерединке. Ну, вероятно, они убрали реверсивную.
Нет, а реверсивную, ну, в смысле как? А остальная разметка осталась?
Остальное еще не нарисовали, новый асфальт.
А, так может просто, думаю, может, просто не рисовать. Может, не нарисовали, еще не успели просто, может.
Так нет, реверсивную рисуют, когда все с другой стороны этот. А уже двойную выделенную нарисовали. Ну, это не выделенную, а двойную.
То есть разметка сплошная. Не будет реверсивной.
Да, я так думаю, что они будут выделенки рисовать там. Потому что так вот.
Ну,
мне так кажется, это плохой признак. Очень
ну, вот видите, как это. И все равно, значит, мы самые дерзкие, а они самые угнетенные.
Да, правильно? Да. Поэтому это, реверсивка спасала вот такие вот в утренние, там,
теперь, в поздние вечерние. Теперь перестанет часы, спасать. Да. Ну, в смысле, заметьте, как непринужденно, мы вдруг перешли на политику взаимоотношений мы и они. Еще немножечко у нас концлагеря. Мы откроем концлагеря для пешеходов, для этих водителей, этих пассажиров общественного транспорта. Плохая тенденция. Плохая делить на они и мы. Но заметьте, не я это начал. Доброе утро. Да, слушаю.
Ром, да, доброе утро, Александр Митрович.
Да, Александр.
Спасибо, остров. Привет от Вильева.
Спасибо.
Ром. Тоже. Она девочка.
Ей тоже.
Вильма. Ром, я хотел бы действительно немного принять. Все мы, автомобилисты, вот я сейчас стал больше пользоваться, кстати, электробусами, вот, ну и на машине. Вот все мы и автомобилисты, и пешеходы. И чем больше будет автомобилистов, пешеходов, тем больше будет меньше проблем с пешеходами. Потому что они будут изнутри знать, все наши проблемы, а мы все ихние. А автомобилистов, пешеходов становится все меньше по разным экономическим, так сказать, ситуациям в нашей стране. Меньше покупаем машин, пробуем каршеринги, быстро спрыгиваем с каршерингов. Ну, я просто вижу по двору, у меня ребят много, которыми я занимаюсь, там, хоккеем, футболом, они подросли. Раньше, вот лет 20 назад у меня была молодежь, они все стремились, плохенькую, но машину поиметь. Сейчас нет, вот попробовали, и ладно. Короче, нам это было как бы и не надо.
В общем и целом, спасибо большое, это правда. В общем и целом, культурное развитие цивилизации само продиктует, чего должно быть больше. Автомобилистов, пешеходов, водителей общественного транспорта, еще чего-то. Само, это саморегулирующаяся область. Здесь не надо вот это вот начинать. И в какой-то момент Дептрансу показалось, что если сделать меньше дорог, то меньше будут ерзать люди по этим дорогам. Я же говорил уже, что интересная позиция была у одного из представителей какой-то там организации городской. Он говорит, если мы станем делать больше парковочных мест в центральной части города, это будет побудительным мотивом, мы будем провоцировать таким образом людей на приобретение автомобилей новых, все больше и больше автомобилей. Я ему говорю, нет, это просто будет означать, что для тех людей, для кого сейчас парковочных мест не хватает, и у них будут парковочные места, и будет просто больше парковочных мест. А если вы хотите как-то ограничивать людей в приобретении автомобилей, так начните просто дороги перекрывать. Ну, вот был Кутузовский проспект. Бац, на следующее утро нет Кутузовского проспекта. Пешеходная зона. Все, нет, осталась полоса в середине для чиновничьих возов. Вот, а все остальное клумба. Такая клумба. Вот нужно продлить просто вот эту клумбу, как-то скверик, который у Триумфальной арки, продлить где-нибудь до Московской кольцевой, этот скверик. И все, чтобы китайцы там ходили, и вот это вот все. Продлить и все. Ну, а зачем строить дороги? Вот это провоцировать людей на приобретение автомобиля. И больше того, мне кажется, что главная провокация и главный побудительный мотив приобретать автомобили – это возможность приобретать автомобили. Эту возможность нужно отобрать у людей. Но, в конце концов, финансовые и фискальные власти стараются это делать уже давно, долго и надежно. Плюс сейчас микрочипы и вообще дефицит автомобилей, да. А давайте дилерские центры просто закроем, и все. Ну, а что, в конце-то концов? Ведь это же главный рассадник этого зла — автомобилей. Вот человек пошел и купил автомобиль. Разве так можно? Да, но вернемся к старому хламу, если вы не против. Я на секундочку, потому что я не донес до вас основную новость. Так вот, подушки опасности. Компания «Таката» занималась выпуском взрывоопасных подушек опасности для автомобилей. И вот теперь отзывается 527 А4, А6, А8 и ТТ, купешечки. 96-го 2000-х годов выпуска. Существует вероятность того, что из-за дефекта газогенератор может взорваться. А, вы посмотрите. Даже не при срабатывании подушки, а просто так, сам по себе. Газогенератор может взорваться и выстрелить водителя и пассажиров металлическими элементами конструкции. По этой причине уже есть два десятка человек, то есть два десятка случаев летального исхода водителей. Летального исхода. В России несчастных случаев зарегистрировано не было, но от греха подальше сейчас отзываются автомобили. В ведомстве в каком? Обычно Росстандарт этим занимается. Да, в Росстандарте предупреждают, что на 25-летних автомобилях Audi, укомплектованных этими самыми подушками опасности, функция подушки водителя может быть нарушена вследствие процессов старения. Так что нельзя исключить повышенный риск травмирования при ДТП. Офигеть. Ну как оно жить в ощущении, что тебе в лицо смотрит ствол ружья, двустволки, и выстрелит обязательно, но только ты не знаешь когда. Это же жесть какая-то. Подушки безопасности «Таката» на протяжении 15 лет устанавливались на автомобили крупнейших брендов. Audi, Nissan, Toyota, Ford, Mitsubishi, Subaru, BMW, Mazda и других. Ford два раза написано. Знаете, Audi, Nissan, Toyota, Ford, Mitsubishi, Subaru, BMW, Mazda, Ford. Еще раз, чтобы дошло наконец. Отзывы потенциально опасных автомобилей с этими подушками проводятся уже 8 лет. Охватили более 12 брендов. 53 миллиона автомобилей. И какими-то невероятными миллионами исчисляется... забирай больше, миллиардами... исчисляются убытки компании по выплатам компенсаций. Ну и нужно ли говорить о том, что компания, недолго думая, уже признана банкротом и никогда не будет больше выпускать этих самых подушек. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Бушида, ваш слушатель.
Бушида, приветствую, доброе.
Хочу еще вам один моментик интересный вообще по поводу этих отзывных рассказать, по большому секрету, что это не только повод сделать или провести работу над ошибками производителя, но и повод затащить владельцев стареньких автомобилей к официальному дилеру. И может быть, хоть что-то нибудь да получится,
может,
скажем так, да продать.
Может, оно и подушки человек. Там уже это и нет, да и не было никогда. А его сейчас
как
нет.
Как вот в Митсу ролики да. Там меняли, подушки, кстати, меняли.
А у вас есть примеры, когда это все делалось так? Нет, ну, на самом деле, не нужно исключать вероятности того, что это действительно забота о безопасности, с одной стороны.
Сто процентно забота о безопасности.
Но ведь эти же процессы могут идти параллельно. Ну, к примеру, безопасность, а заодно мы вам предложим масло по акции поменять, к примеру.
Ну, это 100% маску по акции. Ну, например... Там, ремень приводной поменять да. При замене ролика, ну, Вряд ли кто-то откажется, правильно?
Ну, конечно.
Тебе все ролики меняют.
Тем более, что тебе будет сказано, тем более, что тебе будет сказано, что скидка 80%. Вот. А да, ну, да. Даром, что сначала на 80 была увеличена
стоимость. А приедете на ТО... Еще будет и скидка на ТО, и шиномонтаж в подарок.
Конечно. И мойка бесплатная. Поэтому для автомобиля.
Будьте бдительны и аккуратны.
Не позволяйте себя. Спасибо, Бушин. Не позволяйте себя обуть. Никаких бесплатных моек тоже нашли. Вот очень хорошее замечание сейчас присылают. А как вам, вот если уж говорить о безопасности дорожного движения, как вам вот это на самокате, при продаже самоката, бумажечка на нем висит информационная, написано: «Рассекай город по своим правилам». Ну, как сказать, вывести этого креативного маркетолога, который придумал вот эту вот историю такую, вывести на лобное место, приспустить портки, да и задать ему этих хорошо таких размоченных роск, я думаю. Ну, что это такое? Ну, вот приходит в юнош покупать себе самокат и, глядя на вот это, рассекая город по своим правилам. Тьфу ты!
Время начинать движение.
Мотор! Мотор!
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 25 августа на календаре. Финальная среда августа, финальная среда лета, финальная среда вообще. Так что... давайте там, ну что, делайте что-то. Ну что же вы в самом деле? Как я не знаю, 70707 сейчас только что было, тоже красивая цифра. Давайте я вам пока коротенько расскажу о том, что ожидает нас сегодня с точки зрения синоптических процессов. А вы расскажете, как у вас там. Доброе утро. Да, слушаю.
Доброе утро.
Доброе.
По поводу выделенных можно сказать еще вот такой момент. Есть, магистрали, где метро под магистралью четко дублирует дорогу. Зачем делать выделенки там? Пускай спускаются пешеходы в метро и едут все спокойно. Так они и там привилегии имеют, то, что едут без стоп. Еще и тут должны ехать, а мы будем стоять.
Да, разжигаете вы, батенька, разжигаете.
Ленинградского, Мичуринский, проспект Мира, Ленинградка, Волгоградский, все.
Да, а еще вот, сейчас я подолью. А вот эта фраза: в выходные трафик ничуть не меньше, чем в будни, поэтому отменяем возможность двигаться по выходным, выходные по выделенкам. Ну что вот,
надо уже, как это фигня? Ну, петицию писать и подписываться.
Ну, что за фигня? Спасибо большое. Что за фигня такая? Ну что это такое? Ну, во-первых, на Мичуре у нас никогда по выходным никакого трафика. Во-вторых, нужно было признать... заранее хочется сказать, что мы сейчас машем кулаками вслед уходящему поезду. Он уже очень давно уходил. Этот поезд ушел давно, а мы продолжаем. Вот, ну, никогда не было там трафика по выходным. И больше того, уже так приучили к тому моменту, к моменту отмены возможности пользоваться выделенками по выходным, настолько приучили в целом граждан к тому, что на них нельзя заезжать, что никто и не заезжал и без того по выходным. Не было там никого, никаких людей в выходные дни на этих выделенках. Нет, почему-то появилась вот эта история про то, что давайте мы сначала на нескольких проспектах запретим выходные, а потом вообще на всех проспектах запретим по выходным ерзать. Гадость какая-то ваша заливная рыба. Ощущается, как 10 градусов сейчас у нас в Замоскворечье температурка. Несмотря на чистое небо и высоко стоящее солнце, 12 градусов ощущается как плюс 10. Хорошо ли это? Скорее хорошо после испепеляющей жары. Сегодня еще и осадки могут быть. 20 градусов, завтра 19. не могу не отметить, что еще вчера синоптики думали, что завтра будет 17. А теперь уже 19. Непостоянство имя вам. Зато на следующий понедельник, ну, в смысле, на предстоящий понедельник, напланировали плюс 26. Приятный бриз в 2 метра, юго-восточный сегодня, 2 метра в секунду. Влажность хорошая, давление прекрасное, световой день продолжительностью великолепный, магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс средний. Вот теперь вы все знаете... геопогодный, геомагнитный и прочие гео направленности сегодняшнего дня. Да, это пилюля у нас такая. Четенькая. По-армейски даже, я бы сказал. Четенькая. Самсон Самсонов, доброе утро. Приветствую вас, Владимир Свет Олегович. С нами Хантер 69 и Майлз 292. А еще здесь Мирон ГЛС из Израиля в лице вас, Мирон, приветствуем. И всех ваших. Михаил Сергеевич, доброе утро. Фондорин Седой и Айзик здесь. Папа Леры и ваш слушатель, которая наша слушательница. Александр Сазыкин и Сергей Чекманек. Галина и Гарри Шпротер, Макс Л и молодой дедулька, Гамлет здесь, Игорь Захаров, еще Игорь М и просто вечно недовольный. Это очень, кстати говоря, подходит вашим сообщениям, ваш ник. И лучшие люди планеты. Алексей Земцов, доброе утро, приветствую, 386-й, и Котовод тоже здесь. Лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Кто у меня здесь просил побольше низких частот? Так, довольно? Смиловаться? Может быть, достаточно уже? Да, доброе утро, доброе, слушаю, доброе.
Да, здравствуйте, здравствуйте. Извините, Роман, такая мысль мне пришла тут вдруг внезапно.
Так.
Скажите, а ведь у нас по ОСАГО теперь выплаты денежные вообще, по-моему, не производятся. То есть машина забирается в ремонт, ее ремонтирует кто-то, некто что-то там восстанавливает и так далее. Это так и есть?
А я и не знаю, давно по ОСАГО ничего не делал. А откуда такая информация?
Ну, просто люди тут разговаривали, что-то говорят, что...
Они... Ну, это не... ДТП. Это не особенность работы отдельно взятой страховой компании? Может, это так страховая компания решила?
Вы знаете, вот хотелось бы этот вопрос, так сказать...
Провентилировать.
Это чей-то бизнес, понимаете? А если я, допустим, не хочу, чтобы мне кто-то что-то делал? А если
еще,
я сам хочу...
Вы знаете, вот на поверку, когда начинаешь заниматься вопросами того, что тебя окружает, оказывается, что вокруг все... Все, даже какие-нибудь волонтерские движения, это тоже чей-то бизнес. Это все время чей-то бизнес.
Рыночная... Ну, тут вопрос о справедливости. Рыночная... Не имеет права выбора. Вот в чем вопрос.
Да, давайте узнаем. Вот сейчас вот и провентилируем вот этот дикий рынок. Выплачивали или получали выплаты по ОСАГО? Ну, в общем, обращались в страховую компанию за ремонтом по ОСАГО, и вам было отказано в возможности получить деньги. Хотя, вы знаете, когда мы говорили об этой возможности получения денег, тогда начиналась другая история. Жулье на жулье, жульем погоняет. Лобовое стекло оценивали в 300 рублей, я помню, еще совсем недавно. Поэтому тут такое дело. Может, вам и готовы выплачивать денежками, так вы не готовы на такие суммы.
Моторы.
7373948. Это телефон прямого эфира. Другого эфира нет. Извините, пользуйтесь этим. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе.
Доброе утро, Роман, и все слушатели.
Да.
Я второй раз дозвонился уже вам. По поводу ОСАГО,
да,
и комментарий. Буквально месяц назад супруге ударили автомобиль. Занимался получением. Вот, собственно, схема такая. Либо деньги, если не устраивают деньги, то отправляют на ремонт. Я выбрал деньги, то есть, и подчинился в своем сервисе, всем доволен.
Понял. А что с выплатами? Ну, в смысле, деньги, деньги как деньги или деньги,
деньги
там?
Деньги, деньги как деньги, да, то есть на счет перевели в течение 21
рабочего. Ну, я имею в виду сколько, да, достойные были деньги?
Хватило на ремонт, то есть так скажем, да, машина Шкода Октавия 2012 года, но авария не сильная была, на ремонт хватило, да.
Угу, понял, хорошо. Нет, видите, значит, институт выплат денежного довольствия вместо ремонта принудительного все еще существует. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе, доброе утро, меня Михаил зовут.
Да, Михаил.
Вот, сегодня еду как раз по страховому случаю. Машина 2010 года, если машина больше 10 лет, то выплачивается деньгами. Если меньше, то отправляют на ремонт.
Безальтернативно или, или можно все-таки взять денежку?
Нет, ну, раньше было можно выбрать, сейчас... Ну, вот второй раз еду, в прошлый раз деньгами выплатили.
Угу.
Сейчас тоже, скорее всего, выплатят деньгами.
Но это ваше решение, правильно? Потому что у вас есть возможность выбрать. А что, я вижу.
Нет.
Здесь... дискриминацию какую-то.
Выбрать нельзя. Но машине больше 10 лет, значит...
То есть, если деньгами. Старая тачка, то деньгами, а если... Ну, все равно дискриминация. Что, вы же застраховали автомобили, сами должны решать, как бы вы хотели. Понял. Нет, я не спорю. Нет, в смысле, извините, вам может показалось, что я нападаю на вас, но это не так. Я недоволен не вами, а самой ситуацией. Доброе утро. Да, слушаю.
Да, Роман, здравствуйте. Сейчас услышал ситуацию про ОСАГО.
Да.
У меня ВСК, страховая компания.
Так.
И было ДТП небольшое.
Так.
Фонарь упал с лампы освещения на крыло.
Так.
Страховая оценила это все 8500. И без выбора она направила меня на сервис. По приезду на сервис они это оценили в большую сумму, после чего я написал заявление, и мне большую сумму выдали на руки. Ну, там...
денежкой. А вы так посмотрели, думаете, да, вроде ничего, так можно и поездить.
Ну, не то, что поездить, но просто мне сервис не понравился, да и они больше оценили, решил денежку взять.
Ну, скажите, а нет ли здесь пространства для жулья? Ну, вот, к примеру, вы, давайте в ролевую игру сыграем, вы мой хороший друг по сауне, раком и пиву, да? Вот,
так.
И у вас сервис, а у меня... много знакомых с автомобилями, к примеру. Не то, чтобы я лично это делал, а у меня много, ну, много знакомых там, подписчики в Инстаграме. И я говорю, братцы, когда у вас вдруг случится, а это не вопрос вероятности, это вопрос времени. То есть, ну, рано или поздно с каждым случается какая-то мелкая фигня, правильно? Вот. Вы ко мне обращайтесь, есть вариант денежную компенсацию вам оформить. Вот, и все, они обращаются, и вот к вам приезжают, вы говорите, нет, это стоит не 8500, а это стоит 16. И так человек потоково обращается в страховую, и им потоково выплачивает деньги. Ведь это же тоже какая-то кривая история, правильно?
Да, кривая, но я думаю, что в любом случае страховая компания долгосрочный контракт заключает с одним из сервисов, в котором работает. И если там неоднократно повторяются такие случаи, я думаю, они с ним прекратят расторгнуть договоры и больше не будут общаться.
Ну да. А еще вот вопрос Эль Роудстар спрашивает, потому что по каско я точно знаю, что за неиспользованный период страхования ты деньги можешь вернуть, а за ОСАГО тоже можно вернуть? Ну там, условно, если тачку продаешь, а полис еще полгода действует.
А, вот это я не знаю. Кстати, тут молодой человек до меня говорил, по-моему, Андрей, что машина более там 10 или 15 лет,
да.
Выплата только деньгами. Нет, у меня автомобиль 2009 года, ну, то есть точно больше 10 лет.
Да.
Мне без выбора направили на сервис. Причем также не дали выбрать, где сервис, просто взяли и прислали смс. Вас ждут по такому-то адресу. Звоните.
Интересно. А вы пробовали обсуждать этот момент с ними? Ну, в смысле, да, чего это вы меня обязываете? Потому что ведь это же навязывание услуг. Потому что это прямая... Ёлки, я понял. Ты таким образом страховая что-то жулит. Жулит что-то. Но
да,
когда безальтернативное навязывание, это значит, что у них есть какой-то интерес в этом. Правильно?
Да, я понимаю, что, ребята, это что за сервис вообще такой? Они говорят, ну, если не нравится, приезжайте к нам в Одинцово, а я на минуточку живу на Каширке.
Да.
Приезжайте к нам в Одинцово, пишите заявление, то, что вас не устраивает, будем рассматривать вариант выплаты деньгами.
Ну и, конечно, онлайн нельзя написать заявление, надо только в офис приехать.
Да, да, только лично.
Вот это меня поражает, как я недавно общался со своей компанией-поставщиком интернета. На секундочку, МГТС, якобы хорошая контора. Ну, в смысле, однажды подкупив меня интернетом, они сделали все правильно, как будто бы какая-то канадская компания. Сами, тетечка звонила долго, меня убеждала все это делать. Сами приехали, привезли договор, сами приехал мастер-наладчик, подключил все оборудование, телевизоры подключил, там все это остальное. Сейчас я говорю, вы знаете, мне половина оборудования, вот я уже плачу какой год за него, оно нафиг мне не нужно. Я думал, что там телеки будут и в той комнате, и в той, накупил умных розеток каких-то, и плачу за них аренду. А мне не надо этого делать. Ну, в смысле, не хочу. Я бы хотел вот от трех устройств отказаться и еще там вот это все. Нет проблем, приезжайте в офис, постоите в очереди в окошко в такое-то, напишите заявление. Я говорю, стопэ. Вы когда меня втягивали в свое болото, мне никуда не нужно было ехать. В принципе, никуда ехать не нужно было. Я сидел дома, у меня было комфортно. У вас есть приложение. Чего я в приложении не могу нажать две кнопки, отказ от аренды, и все, просто сократить. То есть тарифы мобильной связи я могу поменять в телефоне. Подключить новые услуги я могу поменять в телефоне, в приложении. Отключить услуги могу. А у вас, получается, МГТС надо... Вот заключаешься, подписываешься, удобно сидя, почесывая пузо в кресле дома. А когда, наоборот, нужно что-то отказаться, приезжай в офис. Говорю, ну, нормальная система, но мы понимаем, почему это сделано. Чтобы мне все время лень было ехать, и я продолжал, как зюзечка, платить. Но ведь это же означает, что, елки-палки, вы теряете лояльность во мне, вы ее растаптываете, и при любом удобном случае я просто тупо, банально, полностью от вас сбегу. Правильно? Правильно. Вот такая история, я так понимаю, что и со страховыми у нас тоже. То есть, когда ты покупаешь, все очень хорошо, а когда начинаешь пытаться корректировать взаимоотношения, не-не-не, приезжайте ногами, ты им говоришь «коронавирус», они говорят «ну и что?». А я МГТСу так и сказал. Я говорю, братцы, а ну как я сейчас у Анны Скворцовой спрошу, хорошо ли это, что на пике коронавируса, когда у нас волна бушует, в то время, когда все ушло в онлайн, все в онлайне, миллиардные сделки обсуждаются в онлайне, целые компании перешли на онлайн. А вы требуете, чтобы граждане приезжали и перекрестно опылялись коронавирусом у вас там, стоя в окошко в очереди. Нормально это? Молчит она. Эта тетка в телефоне сидит, молчит. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Вернемся к страховым. Давай, так что там с выплатами, с денежными или ремонтом?
Нет, все с выплатами. У меня был страховой случай, то же самое.
Так.
Мне по касательной снесли левую сторону. Там и крыло, и дверь, и там фара, бампер. Ну, в общем, по полной программе, короче. Еле-еле доехал домой, потому что крыло зажало... колесо, короче, ехал, как новогодняя елка, все сверкало, все. Приехал в страховую, мне говорит, давайте машину пригонять. Я говорю, я не могу, она у меня на ходу вообще, она не едет.
Эвакуатором пригонять.
Да, или эвакуатором. Но он так согласился любезно, ну, давайте проедем к вам. Приехал, открыли капот, а под капотом еще полный фарш, то, что там было разбито там. В течение 10 дней выплатили сумму, на которую я сам купил все запчасти и поехал в сервис.
И поужинал с женой в ресторане, хорошо.
Абсолютно правильно, да, то есть платил еще на ужин, да.
Я понял, ладно, хорошо. Можно вернуть деньги, тут спрашивали по ОСАГО, можно вернуть деньги, если тачку продаешь, а полис еще действительный. Можно вернуть за неиспользованный ОСАГО, приезжайте в главный офис, пишите заявление, и в течение 10 рабочих дней возвращают сумму. А, и еще что-то здесь было про возвращение, вот это вот. Да, за ОСАГО можно вернуть, если осталось более 2 месяцев полиса. Ну, действие полиса будет распространяться более чем на 2 месяца еще, тогда можно вернуть. Ну и по КАСКО тоже можно вернуть, там идет перерасчет, и за неиспользованный период вам возвращают деньги. Правда, там с каким-то вычетом. То есть не ровно ту сумму, которая была затрачена там, в перерасчете на каждый месяц. Нет, там с какими-то процентами. Ну, то есть они себя не обманут, страховые компании, никогда. Доброе утро, да, слушаю.
Алло, доброе утро, Роман.
Да, доброе.
Ну, смотрите, была похожая ситуация тоже. Навязали вот этот сервис.
Да.
Ну, именно ремонт.
Ремонт, угу.
Никаких актов приема-передачи, никакой документации я так и не увидел. То есть, как бы, да, машину починили, ну...
Но тихонечко серым таким этим. Вот у вас не создается ощущение, что в какой-то связи находятся эти сервисы со страховыми компаниями? Такой не совсем легальный. Не совсем
легальный. Потому что они навязываются, и у меня были претензии, которые они так не смогли устранить. Я никуда не смог написать. Несколько раз звонил на горячую линию страховую. То есть, я так понимаю, что просто там, как бы, ну, создается такой пузырь. То есть, как бы, машину сделали, как попало, а на самом деле провели совсем другие деньги, то есть, как бы, где заинтересованные люди.
Понял. Так, я сейчас...
Я думаю, что как-то так. Потому что был еще после этого случая, я уже, ну, как бы, настойчиво сказал, что мне ваш сервис не нужен, я говорю, заплатите деньгами. Заплатили.
Ясно. Хорошо, спасибо большое. Ремонт, сравнить реальные правила ремонта ОСАГО, как развивают страховые, о новой схеме обмана автовладельцев... Что делать, если автосервис... Нет, что делать, если страховая навязывает ОСАГО, требует доплату за ремонт ОСАГО, что делать? Это я сейчас хочу посмотреть. О случаях обмана потребителей в автосалонах. Выплата вместо ремонта по ОСАГО. Давайте вот почитаем. С апреля 2017 года в силу вступили поправки в законодательство об ОСАГО, установившие приоритет ремонта над страховой выплатой. И с этого момента автовладельцы стали лишены. Ту ли статью я читаю. Стали лишены возможности выбирать, каким образом получить страховое возмещение путем ремонта автомобиля. Так, такие ситуации осложняются тем, что не каждый длительный срок проведения ОСАГО. Подробнее о порядке проведения ремонта. Несколько важных аспектов об особенностях страхового возмещения по ОСАГО. А каждый, кто сталкивался... Боже мой, да как много... Экспертная помощь автоюриста здесь написано. Статья? Офигеть. Ну, если в странице переложить, страниц, наверное, на 300 статья. Уважаемый автоюрист. Уважаемый автоюрист, кто бы вы ни был. Вот, азбука osago.ru, сайт называется. Вы пошли кривой дорожкой антипопулярности и антиинтересности. Ну, кто в современном мире будет читать ваши вот эти выкладки? Ну, что, вам нужно тезисно в двух словах сказать, в чем состоит суть вопроса и в чем состоит суть решения вопроса. Ну, что это? Ужас. До сих пор люди, прикиньте, до сих пор в 21 веке люди не понимают, что все остальные люди не готовы читать тексты длинные. Это же запредельно вообще. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Вот я, к примеру,
доброе утро, Роман.
Не готов читать.
Вот Денис...
Да, Денис.
Смотрите, я тоже как бы сталкивался много раз с страховой компанией. Ну, тоже вот, кстати, вот, как предыдущий звонил в ВСК. Вот, он столкнулся. Ну, вот смотрите, последний раз у меня была авария, удар в заднюю часть, как бы, ну, под замену бампера. Они предложили несколько сервисов, несколько там, ну, они все находятся. То Люберцы, а я живу на Ярославке.
Да.
Потом там Южный порт, ну, короче, Одинцово тоже. Вот, я говорю, не-не-не. Я говорю, а почему так? Он говорит, ну вот у вас машина старая, как бы там, потому что больше 10-15 лет, а мы отправляем его в такие сервисы. Я говорю, а почему? Он говорит, вот до этого у меня была авария, но у меня там было серьезно, там и перед, и я в середине оказался. А мне тоже ВСК, и тоже отправили, ну, можно было это официального дилера делать. Я официалов делал.
При да.
Там выплатили такую сумму, ну, когда насчитали, а у официального дилера очень хорошо все получается. Они берут, издирают до самой мелочевки.
Да.
То есть, образно, моя машина, если на рынке, ну, на автору я смотрел, то 300, там, около 300 тысяч стоило, да, то они под расчет получилось 250.
Скажите, вот я сейчас читаю эту историю, решил познакомиться и уже почти стал профессионалом в этом вопросе за последние 5 минут. Для направления к официальному дилеру нужно соблюдение, чтобы были соблюдены несколько условий. В частности, с даты выпуска вашего автомобиля не прошло и 2 лет.
Ну да, да, вот у них вот...
А что за автомобиль у вас, через 2 года он стоил 300 тысяч или сколько?
Не, не два, у меня машина старая.
Так, а как вас к официалам направили, если у вас старый автомобиль?
Ну, вот у меня там был какой-то срок года, срок такой, что я тогда успел как бы попасть. Это они
Всё, я понял.
А вот сейчас, в данный момент, ну, в итоге я как бы отказался от страховки, ну, не поехал там на ремонт чего-то там такого-то. И вот они выплатили 8 там с копейками денег, короче, ну, вот, если так посчитать, посмотреть по кругу, то есть, ну, там чисто можно его отремонтировать, конечно. Ну, надо добавить 1500 нужно было. 8000 они мне
выплатили. Неприятно. Ну, понял, хорошо, спасибо. Значит, вот смотрите. То есть аспектов оказывается сильно больше, чем один у этой проблемы. Во-первых, выплаты, компенсация денежная или направление на ремонт. Потом, если направление на ремонт, то куда? В какой-то сервис, который вам навязывает страховая компания, или к официальному дилеру? Если к официальному дилеру, то при каких условиях? А если навязывает страховая компания какой-то сервис, занюханный клоповник, то на каких основаниях она это делает и можно ли с этим что-то поделать? Вот попробуем ответить на хотя бы несколько из этих вопросов через пару минут.
Моторы.
7.35, моторы, мы продолжаем. Приветствую вас, други, это очень хорошо, что вы зашли сюда. Немного о движении, о ситуации на дорогах. Егорьевка стоит от Капустина. РТ сообщает нам. Очень странно у вас ник. Честно, не понять, что написано. Но зато информация очень четкая. Егорьевка от Капустина. Сказал, как отрезал. По умолчанию ремонт по отдельной просьбе платят, пишет Владислав Эдуардович. Дальше по Горьковке от Ногинска до МКАД не особо проблемно. 30 минут, Денис Щербаков. Очень хорошо. Дают деньги на выбор или ремонт, Серега Валерьевич. Месяца два назад снесли зеркало, оформили европротокол, выплатили 7100 чего-то. Может быть, килограмм капусты. Купил, поставил за 5500. Таким образом, экономия налицо. Верунчик сообщает, что, конечно, ремонт станет дороже, чем оценили. Рез перечислили 45 тысяч, а ремонт обошелся в 90. А, Верунчик, не уходите. Здесь для вас сейчас тоже будет полезная информация. Две недели назад был страховой случай, выплатили денежку. Но как-то маловато. И на ремонт не хватило. Роман Ту сообщает. И дальше. И вы съели, утерлись и пошли дальше. Или собираетесь бороться за правду, справедливость. Ну, немножечко за деньги тоже. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе. Еще раз, Роман.
Да, доброе.
А я вот слышал в начале лета, помните, когда про техосмотры и ОСАГИ говорили, тоже говорили, что хотят внести закон, чтобы не было утруски, усушки на старые машины, а рассчитывали по новым деталям, по ОСАГИ.
Да.
Не, я... было, не приняли такого?
Сейчас я коснусь этой темы, есть как раз. Вот, Анастасия пишет, года два назад ДТП, страховая НГОСТРАХ, сказали, отправляем только на ремонт. Приехала в ту мастерскую, которую страховая назначила, а там сказали, у вас, скорее всего, будет доплата, это обычная практика, требовали 5000 рублей доплатить. Я сказала, куда им идти. Приехала в страховую, рассказала ситуацию, выплатили деньги. Анастасия, какая вы убедительная. А если машину продаешь, так, это про ОСАГО это было, нормальная схема рабочая, у меня 100, у вас много подписчиков. Замутим бизнес, Сергей Васильевич? Уже замутили, считайте. Уже, считайте, ударили по рукам. Конечно, видите, как легко мы идем на создание криминальных групп устойчивых. Доброе утро.
Здравствуйте.
Да, доброе.
Немножечко, пожалуйста, отвлеченный случай, но тем так. не менее интересный, чтобы
давайте,
все знали.
Давайте.
Короче, было в апреле в Подольске ДТП.
Так.
Машины из ЛНР.
Да.
Вот, остановились, вызвали ГАИ. ГАИ сказали, что ДТП маленькое, езжайте в центр оформления ДТП, есть такое в Подольске. Вот, ну, поехали с ним, он ехал за мной, перед самим приездом в этот центр он скрылся. Ну, ладно, короче, звоню опять в полицию, они говорят, приезжай на то место, где было ДТП, сейчас все оформим. Ну, вот два месяца его искали, мы не можем его найти. Зеленой карты для въезда в Россию у них нет. Страховка при въезде не обязательно. Никто его искать не будет.
Не будет.
Все, вот так.
Все. Ну, в смысле, по своим каналам только найти и наказать мерзавца. Дети войны. Да, у меня был сервис, который имел контракт со страховой. Там такое болото. Монтёр Мечников пишет. Лучше не лезть в это дело вовсе. Проработал 2 года, решил закрыть. Ушел в обычный ремонт. Не хватает только написать квартир. Ушел в обычный ремонт квартир. Так, что дальше? Бросать все и бежать за грибами, предлагает Борис. Но позвольте, Ашан еще закрыт. Как вы планируете отправить нас за грибами, если гиперы еще пока спят? Это часов с 8-9 только можно делать. Или я вас неправильно понял? Борис Боб 71. Так, Александра, доброе утро и вам тоже отличного дня. И спасибо вам большое, сами знаете за что. Так, схема простая. Норма часу дилера высокий. Значит, оплата выставленных счетов от страховой сервису тоже значительная. У договорного сервиса, ну вот этого, под клоповника занюханного какого-нибудь, норма часа значительно ниже. Страховой это выгодно. Ну и откаты, и прочие договоренности между началом. Спасибо, Сергей Васильевич, но это понятно. Другое дело, что это понятно в стране победившего дикого капитализма. Но у нас же все-таки госрегулирование выше, чем в какой-нибудь стране победившего дикого капитализма. Правильно? То есть мы приветствуем в данном случае участие государства в диком бизнесе. И это помогает нам. Поэтому, к счастью, мы не брошены на съедение страховым компаниям и клоповникам, занюханным сервисом. У нас есть не только дух, но и буква закона в этом смысле. И я, между прочим, нашел еще одну контору, которая занимается тем самым юридической помощью в этих сложных вопросах. Но вот это продвинутые парни. Вот это я понимаю. Вот сразу ты попадаешь в статью, и первое, что тебе написано здесь, в этой статье, об этой большой теме. «Нет времени читать статью?» — спрашивает этот портал юридический. И дальше говорит, вот, пожалуйста, тезисно, о чем она. Молодцы, ребят, вот так победим, вот так нужно работать. Значит, федеральный закон об ОСАГО предусматривает два условия, когда страховая должна направить на ремонт после ДТП автомобиль только к официальному дилеру. Первое условие. С даты выпуска автомобиля прошло менее 2 лет. То есть этот вопрос сейчас у нас здесь не поднимался, но хорошо бы, чтобы поднимался, потому что это важный вопрос. К примеру, многие из нас хотели бы, чтобы автомобили ремонтировали официалы, потому что у нас есть ощущение, что официалы это более профессионально, более надежно, оборудование и так далее. Они же все-таки авторизированные дилеры, правильно? Поэтому они в тесной непосредственной технической связи с производителем автомобиля и уверенностью, что сделают они правильнее, у нас больше. Другое дело, что там у официалов работают те же самые люди, теми же самыми руками, растущими из того самого места, что и у официалов тоже. Поэтому тут как бы это скорее психологическая плацебо, пилюля такая, чем фактическое отличие официалов от неофициалов. Ну да ладно. Так вот, первое условие. С даты выпуска вашего автомобиля прошло менее 2 лет. Внимание! Именно с даты выпуска. Не с даты приобретения автомобиля, а с даты выпуска. Далее. Наличие договора страховой с официальными дилерскими центрами. Ну, я на месте страховой, конечно, не имел бы такого договора, и все. А что? Ну, нет его и нет. А на нет и спроса, и суда тоже нет никакого. Если оба условия соблюдаются, то с 21 года вас отправят ремонтироваться в авторизированный сервисный центр. Потому что это новелла. Это случилось недавно. Такая история. В иных случаях придется добиваться этого направления самостоятельно. Если автомобилю менее 2 лет, но у страховой компании нет договора со станцией дилера, именно вашего бренда, вашего автомобиля, вы можете отказаться от предложенного страховщиком стороннего сервиса и просить направить вас на ремонт к дилеру. Но без согласия страховой вопрос не решится в вашу пользу даже через суд. Дальше. Гарантия от официального дилера не слетает. То есть ваш автомобиль не снимается с гарантии, если его ремонтировали на этом занюханном и заеденном клопами сервисе. Все. То есть вы остаетесь на гарантии. Дальше. Еще один важный вопрос. Сейчас, секундочку, где надо. Вот. Разъяснение Верховного суда о выплате без износа. Без износа. То есть это как раз та тема, о которой был финальный звонок перед новостями. То есть когда там усушка-утряска произошла, сметы на ремонт, в зависимости от возраста вашего автомобиля, и оказалось, что ремонт вам нужно на 90 тысяч, но страховая считает, что все это стоит 45, потому что детали-то у вас, автомобиль-то не новый, и, соответственно, чего этого к вашему не новому автомобилю рассчитывать стоимость его деталей поврежденных так, как если бы они были новыми. В этом есть какая-то логика, но в этом есть также и буква закона. И вот что случилось. По общему правилу, если выбран способ возмещения ущерба по ОСАГО денежками, то страховщик учитывает износ запчастей. На это указывает пункт 19 статьи 12 Федерального закона об ОСАГО. Но вместе с тем величина износа не может превышать 50% от стоимости новой детали. То есть более чем в половину стоимость детали не может сократить страховая компания. Вне зависимости от того, как выглядит ваш автомобиль. Даже если он и на автомобиль уже не похож. Случай произошел 19 января сего года, 21-го. Рассматривался спор Верховным судом, между прочим, между потерпевшим в ДТП и Росгосстрахом, страховой компанией. Страховщик отказывался выдавать направление на ремонт автомобиля, сославшись на нестраховой случай. Окей, нестраховой случай. Истец обратился в суд, где с помощью экспертизы установил повреждение транспортного средства именно в результате ДТП. Ну, я думаю, не страховой случай, там, может быть, еще какие-то там повреждения во дворе были получены автомобилем. Страховая настаивала, что сам дурак, это не ДТП, и денег мы тебе не заплатим. Вот. Но истец через экспертизу доказал, что это ДТП. А к тому времени, как он это доказал, он уже отремонтировал автомобиль за свои деньги. Страховой обязали возместить ущерб в денежной форме. Страховая это сделала, но с учетом износа деталей. В этом страховщика поддержал кассационный суд, в результате чего дело ушло на рассмотрение Верховному суду. Ну, не в результате этого, а в результате настойчивости клиента, нужно сказать. В результате настойчивости автовладельца. Верховный суд, в свою очередь, неожиданно принял сторону потерпевшего в аварии. Прикиньте, такое тоже бывает. По мнению Верховного суда, страховая компания изначально обязана выдать направление на ремонт, но этого не сделала. По какой-то надуманной причине решила выплачивать денежками, причем рассчитала с учетом износа деталей. Но она ведь изначально должна была направить автомобиль на ремонт, а в этом случае никакой износ деталей не должен учитываться. И в этой связи страховая сама дура в таком случае. И должна выплатить без учета, ну и так далее. То есть, суммируем. Если страховая компания не выдает вам направление на ремонт в установленный 20-дневный срок, основания для замены ремонта натуральной выплаты денежной отсутствуют, у вас появляется требовать право выплаты без учета износа деталей. Немножечко тяжеловесная формулировка, я понимаю, что схема такая, на слух может восприниматься не очень хорошо. Но, братцы, так оно у них в юриспруденции устроено, что простые вещи объясняются очень непростым языком. Хотя потом за ними опять же стоят простые факты, за этими непростыми формулировками. Что нужно сделать для того, чтобы получить компенсацию ровно в том виде, в котором вам хочется? Подать претензию о выплате разницы. Это как раз к вопросу о том, что вы заплатили уже за ремонт, да, или ремонт должен стоить дороже, а страховая выплачивает меньше денег. Претензию. Доброе утро. Доброе, слушаю вас. В смысле...
Доброе утро, Роман.
Секундочку, можете повисеть? Одну секунду. Я сейчас доформулирую, ладно? Одну секунду. Угу. Так да, вот, подаете... То есть страховая насчитала меньше денег, чем фактически стоит ремонт. Претензию о выплате разницы, если последует отказ... Обращайтесь с аналогичным требованием к финансовому уполномоченному. Это что такое? Не знаю. Если и он не поможет, тогда идете в суд, проходите все круги судилища и потом уже получаете свои 2100 рублей. Доброе утро еще раз. Да, слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, Роман. Это Михаил. Михаил.
Да, Михаил.
Да, всем вам привет.
Приятно, приятно.
Да, хотел поделиться ситуацией, которая случилась с моей женой. Вот, да. Она попала в аварию, там ее подрезал на газели. Угу. Какой-то молодой человек решил проучить.
Да.
В общем, в итоге он был виноват, все оформили, все справки, все как положено. Поехали, съездили в страховую. Страховая там насчитала порядка 14 тысяч. И говорит, ну вы можете взять либо деньги, либо отремонтировать в сервисе. Угу. Мы его здорово давайте отремонтируем в сервисе.
Да.
И предлагаете целый список.
То есть там все-таки был список, это не один какой-то сервис был?
Нет, это много угу. было сервисов.
Да.
Среди них был официальный дилер.
Так.
Мы такие, о, здорово, давайте мы берем официального дилера, мы отвезем машину туда. Такие, да, хорошо, но если официальный дилер насчитает, допустим, на 20 тысяч, угу. то вот эту разницу 6 тысяч вы заплатите из своего кармана. Мы такие, ну как же так-то? Мы хотим отремонтировать просто за эти деньги.
Конечно. Тогда выбирайте что-то подешевле.
Вам тогда что-то подешевле, типа там армянский. Там,
или да, что-то да, или, вот. Да, или какой-то.
Да, еще. Тогда мы просто взяли деньги и отремонтировал там у своих знакомых. Тютелька в тютельку, 14 тысяч это вот Боже. Прям вошло. И то потому, что это мои знакомые мне сделали. Какой-то.
Ну, то есть есть такая возможность. Но да, вот такая. Смотрите, в любом случае, видите, как раз ваш случай. Если нужно разницу вот эту погасить, подаете претензию в страховую, смотрите, чтобы... А что такое финансовый уполномоченный? Это что, это в страховой компании какая-то должность такая финансового уполномоченного? Не слышали о таком?
Нет, даже не знаю.
Потому что я каждое слово в этой должности я понимаю. Финансовый, ну окей, финансовый. Уполномоченный, ну окей, ладно, хорошо, уполномоченный. Но вот в данном контексте, что значит этот финансовый уполномоченный? Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе.
Роман,
да.
Доброе утро. Доброе. Ну, проблема с ОСАГО же простая, там стоимость оценки деталей идет по списку, утвержденному между страховыми компаниями и,
да.
там, по-моему, Рос чем-то там.
Да.
И в итоге фара, которая стоит там 100 тысяч, по этому списку стоит 14. И когда ее уценят еще в два раза, ну,
да.
типа, устарело.
Поэтому мы говорим, ну, в данном случае, если мы видим, что все к этому идет, мы говорим, не, братцы, я хочу ремонтом получить, а не выплатой.
Так, а и они дальше говорят, доплатите из своего кармана. Те же дилеры говорят, ну, те же сервисы говорят, доплатите дельту из своего кармана.
Нет, так, а при ремонте же дельта-то не доплачивает. При ремонте вы ну, вот просто должны получить ремонт.
Человек и говорил да. о том, что Михаил. И говорит,
да.
вот 6 тысяч доплатить. А... То, что вам...
А я вот и думаю, что мне кажется, что это как раз повод все время нам прекращать заниматься нигилизмом правовым. Ну, презирать все, что связано с вопросами отстаивания своих прав, да, перестать презирать это дело. И начать заниматься, взять как бы в свои руки вопрос своего финансового благополучия и требовать. Потому что если выплата денежная идет, это одна история. А если ремонт, это совершенно другая история. И здесь нужно направлять претензии. Ремонт стоит X сумму. Вы не заплатили Y. На каком основании? Ну и начинает разбираться.
Они дальше говорят, что мы рассчитали стоимость запчастей по утвержденному перечню. То есть
да.
все запчасти, условно говоря, в этом перечне оценены. И цены их гораздо ниже, чем реально на рынке.
Слушайте, а вот
и
это, говорят, вот это мне интересно.
Утвержденное, мы считаем честно.
А можно тогда мне ставить не новую запчасть, а но чтобы цена ее соответствовала выплате?
Ну, это... тогда гарантия, наверное, слетит.
Не знаю.
Если запчасть была.
Ну, как это иезуитская немножко позиция, да? Ты вроде бы страховался,
вопрос, они...
ты вроде бы хотел бы возмещение, ты все сделал по чесноку, ты доверился институту ОСАГО, а тебе говорят, сам дурак, вот тебе половина суммы, остальное...
Так ОСАГО, оно же сделано для того, чтобы защитить водителя, который врезался.
Да, а не того... Да.
А не того, в кого врезались. То есть ОСАГО сделано для того, чтобы просто людей как бы... Ну,
таким, образом мы, приходим к простой, логичной мысли. Надо каско полисы нужно покупать и все.
Ну да.
Страховаться по каско. И все. Тут да. вопрос, кстати, спасибо большое. Вопрос был блеф, спрашивают, речь о каско или ОСАГО. Нет, речь об ОСАГО. По каско, насколько я понимаю, таких проблем нет. Еще раз о формулировке. Значит, смотрите. Расчет ремонта должен проводиться без учета износа запчастей. Выдать направление на ремонт. И по какой-то счет примерно должен был проводиться без учета износа запчастей. Вот смотрите, я читаю вам то, что Верховный суд постановил. Верховный суд. Еще раз история. Страховщик отказался выдавать направление на ремонт автомобиля, утверждая, что случай не страховой. То есть, вот сразу здесь, давайте поймем. Если бы страховая компания сразу же решила, что случай страховой, и направила бы автомобиль на ремонт, то при этом расчет деталей должен был проводиться без учета износа запчастей. И вот тут я уже сразу не понимаю. Вот это уже сразу я не понимаю. С одной стороны, я слышу вас, и вы рассказываете о том, что даже если вы выбираете не деньги, а ремонт, то все равно ремонт стоит дороже, а разницу вам нужно погашать самостоятельно. С другой стороны, Я читаю постановление Верховного суда. По мнению Верховного суда Российской Федерации, страховая компания изначально обязана была выдать направление на ремонт, но не сделала этого. Расчет ремонта при этом должен был проводиться без учета износа запчастей. Вот Верховный суд говорит. А раз так, то и калькуляция для выплаты тоже не должна учитывать износ. То есть раз ты, страховая компания, хотела обуть своего клиента, так будь добра, тогда заплати полностью. Не очень понимаю. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Доброе. Хочу вам рассказать свою историю с ОСАГО, короткую.
Давайте.
Тоже попал в ДТП, по ОСАГО обратился, соответственно, меня определили на ремонт, выбрал официального дилера. Вот, там авария была мелкая, я где-то затянулся, сделал полгода, не обращался с ремонтом. Uh-huh. В итоге мне все-таки даже этот дилер нашел и говорит, ну когда вы к нам приедете, приезжайте, приезжайте. Я говорю, ну черт с вами, этот бампер замените мне с этой дырочкой. Приехал, вообще поменяли мне бампер, uh-huh. я уехал, все прекрасно. Ну через неделю, соответственно, от них забрал машину. А после они где-то через них мне звонят и говорят, так и так, мы хотели бы с вами согласовать еще вот доплату 30 тысяч, потому что вот оно не входит в страховку. Я говорю, в смысле, как так? Это согласовано было еще фиг знает сколько, там полгода назад, что вот это
Входит.
Оно мне не нужно вот это вот, чтобы мне там что-то доплачивать. Мне прекрасно устраивает эта маленькая дырочка в бампере, и она меня не трогает.
Да.
Вот. Ну, нет, они говорят, вот, понимаете, я говорю, ну, согласовывайте со страховой. Они говорят, мы уже звонили страховую, страховая сказала, идите летом. Соответственно, я говорю, а я здесь...
У меня та же позиция, вы должны были сказать, да. У меня та же позиция.
Тогда у нас два варианта. Либо вы доплачиваете, либо мастеру, совершившему ошибку, так сказать, выдавшему вашу машину, без взятия с вас вот этих денег, просто самому заплатить. Я говорю, ну, это ошибка мастера, поэтому до свидания. Я говорю, вы меня еще и сами вот достали. Вот, ну и, собственно говоря, вот, пожалуйста, вот вам все равно платите. Сколько вы там как бы не насчитали, все равно приходится платить.
Ну, это, ну, да, спасибо большое. Это в целом, эта позиция, мне понятно. У охотника есть ружье с дробью, а у гуся или перепелки и есть крылья. То есть здесь, в общем-то, как бы честное противостояние. Этот хотел бы завалить жертву, а она хотела бы избежать. Это нормально. То есть страховая, то, что они там пытаются чего-то требовать, это понятно. Это такая позиция. У нас же есть возможность рассказывать, куда им идти, правильно? Другое дело, что я хотел бы сюда подвести какую-нибудь все-таки юридическую подоплеку и понять, а как должно быть, вот на самом деле. Как должно быть на самом деле. Вот это... Сейчас я попробую еще раз позвонить нашему автоадвокату. Он живет за городом и не часто у меня... Во, видите, как не часто мне удается, и этот раз не будет исключением, дозвониться. Задать вопрос по вот этим, по выплатам. Что в конечном итоге сказал Верховный суд? Может кто-нибудь интерпретировать? Доброе утро. Есть ли у нас тут толкователи Верховного суда? Да, доброе утро.
Роман.
Доброе. Приветствую.
И по поводу вот страховых компаний, год назад примерно... жена ехала, да, ну и таксист там уснул за рулем или что, заехал в зад ей прям.
Uh-huh.
Ну, бампер разбил в багажник, то есть и страховая приехала, мы сразу в страховую обратились, ну то есть нам нужны деньги, то есть мы не хотим делать, да, машину, то есть нам нужны деньги. Так как мы знали, что, ну, как бы дополнительно они запросят, если они будут сами это делать.
Uh-huh.
Вот, все-таки их направили к дилеру. Оценили мы ущерб у нас на 80 тысяч, по-моему, там 86, там с чем-то. Вот, ну ничего, они сделали, все нормально, ну, как бы, и никаких дополнительных, даже они нам и лампочки на фарах сзади поменяли, и, то есть, никаких дополнительных денег они не просили.
Только неинтересная история, и все у вас хорошо.
Да.
И все,
дело со спринтером, то есть, у меня грузовая машина, да, она стояла, и КамАЗ ее зацепил.
Так.
Ну, там, естественно, боком помял ей, задний бампер он также вырвал. Ну, на эту машину там бампер даже бэушный, он стоит, ну, в пределах 17, по-моему.
Угу.
Но через страховую компанию, то есть мне сказали, мы делать тебе не будем, так как спринтер немного старенький у тебя.
мы вам выплатим 8 тысяч. Я говорю, бэушный бампер-то стоит в пределах 17 тысяч.
Да.
Ну, там вы сами уже тогда добавьте. Ну, страховые компании разные были, поэтому вот на легковую так обошлось, а на грузовую по-другому.
И что, и так вы не смогли добить их?
Нет, нет, нет. А с ними спорить-то? Я не думаю, что кто-то с ними будет спорить.
Нет, вот этим они и пользуются, я хочу вам сказать. Вот именно этим они и пользуются, потому что они тоже думают, что никто не думает, что с ними можно бодаться и потом в результате победить. Но, как уже было сказано, 19 января 2020 нынешнего года разъяснение от Верховного суда было результатом именно спора обычного гражданина страховой компании. И удивительно, но Верховный суд стал на сторону гражданина. Хотя почему удивительно? Он же Верховный и все-таки суд. А наш Верховный суд самый гуманный, как известно, Верховный суд в мире.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, 25 августа на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь продолжается просто всего-навсего лучшая программа о лучших друзьях каждого. Вот именно каждого мужчины. И огромного количества не мужчин тоже. Числа, огромного числа. Огромного объема. Огромного размера не мужчин. Ну, в общем, вы понимаете, о чем идет речь. А, да, ладно. Я слушаю вас, здравствуйте. Я вижу, вы впервые здесь у нас. Проходите, присаживайтесь. Доброе утро.
Роман, доброе утро.
Доброе, да.
Ну, вы долго рассуждаете по поводу закона об ОСАГО, прав страхователей, страховых компаний и так далее.
А вы не осуждаете, что вы сразу осуждаете меня? Долго?
Нет, нет, рассуждаете,
да,
говорю,
да,
Роман,
да,
рассуждаете.
Ну, ну, да, хорошо.
Вот, так. Ну, касательно вашего вопроса. Вопрос касается в том, что действительно страховщик должен организовать ремонт транспортного средства в рамках ОСАГО, потому что закон об ОСАГО предусматривает исключительно ремонт, то есть преимущественно форму замещения, это ремонт, а не деньги.
Да.
По соглашению сторон, возможно...
Могут быть деньги, да. Но вопрос был, да, скорее в другом. Да. Вопрос был в том, что если ремонт требует больших денег, чем рассчитывает страховая компания, кто доплачивает разницу? Должна ли страховая эту разницу доплачивать, или владелец автомобиля должен ее погашать сам?
Владелец автомобиля не должен доплачивать никакой разницы, никакую сумму по требованию страховщика, либо по требованию...
Ну, а там, если другой возможности нет, вот, ну, тогда не будем ремонтировать, говорят, и все. И что делать? Идти в суд, правильно?
Нет, смотрите. Нет. А если клиент намерен получить выплату страхового замещения в виде ремонта...
Да.
Он и у страховщика размещен список СТО на сайте, это требование,
да,
закона об ОСАГО.
Да, да.
Он,
да,
имеет полное право требовать ремонт, и в этом случае страховщик, да, не имеет права ему
не
отказать.
Не имеет. Он смысл, он всегда все, каждый не имеет, но почему он требует? Вот, вот вам ситуация, Роман, живых, Роман, людей. Вам говорят, ну подождите, да, вы, я же вас не перебивал. Смотрите,
да,
вам говорят, страховая направляет на ремонт. Сервис говорит, ремонт будет стоить 100 тысяч, а страховая вам согласовала 80 тысяч на ремонт. 80. Она не деньги вам дает, а ремонт предоставляет. Но только ремонт стоит по факту 100, а страховая на это выделяет 80. И в сервисе вам говорят, 20 тысяч вам придется доплатить. Дальше, дальнейшее действие человека, владельца автомобиля.
Ну, слушайте, в этом случае, если идет разница по сумме, у клиента есть полное право требовать ознакомления с заказ-нарядом, да? Нам нужно понять, по какой причине разнится стоимость одобренной страховой компании.
По той причине, что страховая компания насчитала, ну, в смысле, насчитала детали по своей цене с учетом износа. Это опираясь на эти, на правила страхования.
Возвращаемся. По ОСАГО.
Я вам говорю, что живая история. Вот люди рассказывают, звонят, говорят, что им выставляют счета, которые страховая отказывается оплачивать. Она говорит, счет стоит меньше. Дальнейшее действие. Вот заказ нарядом, вы осмотрели его. И там действительно одни цены, а страховая посчитала по другим ценам. Дальнейшие действия гражданина, владельца автомобиля, какие?
Требовать у страховой компании
Она говорит, нет, ну что, я не обязана ничего вам объяснять. Вот мы посчитали. Слушайте, это мы, я понимаю, что это офигенски жить в этом, как он называется, в озерном городе, в озерном краю. Эльфы, с цветка на цветок. Но мы живем, к сожалению, в Москве. Этот город называется не Изгород, а Москва. И здесь ты вот так вот. Ты требуешь, они тебе говорят, братиш, вот это стоит столько. Ну, не нравится, иди в суд. Вот видите, в результате все будет упираться в то, что мы хочешь не хочешь, а пойдем в суд, правильно? Правильно. Но никто в сонном состоянии в суд не может ходить. Это противопоказано. Это прямой путь к поражению. Поэтому что нужно сделать? Сначала нужно проснуться. А за этим, конечно, нужно к нам сюда за пилюлищами. И я считаю, что вы сейчас должны убрать от своих голубых экранов детей, молодых женщин и психологически неокрепших в юношей. Я уже не знаю, в каком месте здесь у вас положено вклиниваться, поэтому вклинюсь вот так вот. Александра, доброе утро, приветствую вас, мама 73-й, с нами Алешка и правнук Фрейда здесь. И еще Question Everything, Роджек, Юрий Воробей, Макс, Иван, Кор 111, Александр, Медведь, Галина, Фондорин, Седо, Юрий Воробей, приветствую, товарищ инженер Иваныч и еще Евген с нами. Владимир Посохов, Сергей Волк и Денис, Владимир Свет Олегович и лучшие люди планеты в бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится. Вот ровно так и пишется. Заходите. Фух, даже что-то как-то испаренное тут все у нас покрылось. Нормально, нормально, хорошо. Ладно, 7373948, 7373948, 495-й код, заходите. Перерыв хороша, я сам знаю, да, спасибо большое. Внушительно было, это было действительно внушительно. И вот Андрей, Андрей разъясняет, что действительно все так. Вы знаете, как очень часто и много зависит от формулировки и от настроения говорящего. Иногда, может быть, человек говорит правильные вещи, но говорит так, что хочется... Хочется квашеной капусты съесть. Значит, вот Андрей рассказывает, как это все со страховыми. Это последнее сообщение будет по страховым, потому что мы не можем топтаться в одном и том же так долго. Косвенно отношусь к одному из сервисов по ОСАГО. Все это, все эти вымогательства исключительно придумка сервисменов. Как выходить из ситуации? Берете заказ на ряд у сервиса или перечень необходимых работ. Отправляетесь повторно на оценку ущерба в страховую. Как правило, страховая сама сервисом разбирается. Сервисы просят оплатить доп. Сумму из-за большой задержки по оплате страховой. В среднем 3-4 месяца. Мастерам надо платить сейчас. Также надо внимательно изучать список работ. Часто ненужные вещи туда дописывают. Вот. Хорошо, спасибо большое. Вот теперь нам стало все понятно, когда вы разъяснили. Теперь мы готовы продолжать двигаться дальше. Правильно я считаю? Правильно я считаю. Да, доброе утро, слушаю. Но что-то я думаю, что не готовы. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман.
Да.
Меня зовут Юрий Балашиха.
Юрий.
Хочу напомнить всем о службе финансового уполномоченного,
вот,
который призван разгружать суды по арбитражным
делам. Я как раз хотел уточнить, это что, потому что что такое финансовое я знаю, уполномоченный знаю, а финансовый уполномоченный не понимаю, что это. Расскажите.
Смотрите, расскажу на своем примере.
Так.
У меня этим летом была несправедливая выплата по компенсации франшизы со стороны компании виновника ДТП.
Так.
Они там насчитали коэффициент 0,21 по отношению сумме франшизы.
Да.
Вы только вдумайтесь, они отнесли сумму износа на момент ДТП автомобиля.
Да.
К стоимости ремонта. И таким образом получили коэффициент 0,21. Я вот думаю, если бы моя машина стоила в два раза дороже, или точнее ремонт стоил в два раза дороже, соответственно, коэффициент был бы там 0,105, к примеру, понимаете, да?
Да.
То есть, ну, это просто из математики.
Да.
Вот. Ну, я, соответственно, пожаловался этому финансовому уполномоченному. Все на сайте, все очень хорошо, все очень понятно.
Угу.
И как только финансовый уполномоченный запросил документы по делу, буквально в течение суток пришла оставшаяся сумма, и тем самым мне компенсировали 100% франшизы со стороны компании виновника ДТП.
Со стороны компании виновника, да, получается?
Да, да. То есть, обращаю внимание, ремонтировался я по КАСКО, но франшизу, которую я оплатил по договору КАСКО, я возвращал уже по линии ОСАГО.
Угу.
Вот. То есть, не забывайте, они собственно говоря, призваны разгрузить суды. И их решение приравнивается к решению суда. Не забывайте об этом.
Меня я понял. Вот это, вот спасибо большое. Вот как раз и хотелось понять этот финансовый... финансовый уполномоченный, что это и чем его едят? Колумбия. Ага. Сейчас, секундочку. Хотел что-то... Что-то жизнеутверждающее. Жизнеутверждающее показать. И... Да, вот, нашел. Что-то жизнеутверждающее. Вот, я хочу как-то соскочить с темы. С этой. Вот, и... Что-то жизнеутверждающее. И вот в Колумбии... Правда, что-то как-то не то. Коротенькое видео. У меня длиннее гораздо видео. А как его найти? Колумбийское ноу-хау. Да. Нет, здесь не очень. Так, а как... Может быть, еще где-то я вижу. Колумбия. Нет. Нет. Очень красиво просто в Колумбии придумали делать сразу кровать для больных ковидом из картона. Вот. А, вот, нашел. Все, нашел. Жизнеутверждающее. Вот я покажу. Эта тема, она должна символизировать как бы переход в мир, переход к другой теме. Значит, колумбийская компания начала выпуск медицинских кроватей из картона. Кровать двойного назначения. Вот сейчас мы видим, как эта кровать выполняет функцию кровати. Вот она кровать. А потом, когда пациенту уже помощь не нужна, эта кровать превращается в картонный гроб. Вот сейчас раз. Раз, видите, как упаковывают живого человека, между прочим. А он там живой. Он говорит, братцы, так я еще живой. Они говорят, так мы еще и до морга не доехали, что это. Вот, видите как. Очень удобно. По сути, это как холодильник. Коробка из-под холодильника выглядит картонная. С такими такими гранями внутри. Вот. А потом, когда уже кровать человеку не нужна, а наоборот, на погост нужно, эта кровать превращается сразу в гробик. Видите, как удобно. Все, это вот и понесли. И понесли теперь болезненного. Все, вот это. Вот, это что-то жизнеутверждающее было. Извините, что если... Ну, что, это правда жизни, тут уж ничего не попишешь. Вот, а теперь мы переходим... к другой теме. В России появился новый «Шевроле». Объявлен старт продаж и даже цена этого автомобиля. Это, между прочим... Еще один переходный этап, я хотел бы также, воспользовавшись этим, вот этой новостью и этой возможностью, как бы предварить следующую тему. Ведь вы помните, что мы с вами на этой неделе и вообще, мы с вами рассматриваем номинантов премии «Внедорожник года» в России. Вот. И в этой связи каждый день в каждом выпуске «Моторов» одну или несколько номинаций рассматриваем, определяя шорт-лист победителей, во-первых. Это мы определяем в Телеграме. У меня в Телеграме идет голосование. Оно продолжается, в любой момент вы можете к нему присоединиться. Телеграм называется «Ауто». Извините, не так. Ой, нет. А где же у меня «Шевроле»? Вот, все, «Шевроле». Давай, переключайся. Что случилось? Почему не переключается теперь? Ну, елки-палки, что зависла теперь эта штуковина? О, боги. Теперь не работает эта холера. Сейчас. Как мне переключить обратно на камеру? Да что ж такое? Идет заставка теперь. Как мне ее убрать, эту заставку? Елки-палки. Как ее свернуть? Не знаю. Сейчас, секунду, я попробую. Почему не переключается ничего? Теперь же зависло. Сейчас я вот это прям не люблю, когда такое происходит. Ай, честно говоря, прямо бесит. Все, переключилось. Ёлки, да что ж за программа такая у нас? Приходится вести себя как будто ты окончательный идиот. Вот это вот. Все. Так вот, каждый день мы рассматриваем номинации. Чуть раньше в Телеграме началось голосование. Оно продолжается. Вы можете к нему присоединиться. Накануне мы проголосовали по компактным внедорожникам. Теперь мы будем переходить в кроссоверы. Полно-средние размерные, компактные, моноприводные и так далее. Впереди голосование, а данная новость, о которой сейчас я собираюсь говорить, она будет неким таким промежуточным звеном, переходом в это самое голосование по внедорожнику года. Итак, вот сама новость, красивая. Модельная линейка компании «Шевроле» в России пополнилась новым «Трейлблейзером». Мы помним, что когда-то этот автомобиль был крепким внедорожничком. Ну, таким американским патриотом, американским УАЗиком. Рамным, полноприводным, настоящим, надежным. И вот, пожалуйста, встречайте новое. Как выглядит теперь Trailblazer? И больше того, как выглядит Trailblazer, который приезжает в Россию? Кроссовер будет предложен с безальтернативной турбо-тройкой. Внимание, турбо-тройкой безальтернативной, Trailblazer турбо-тройка, 1,3 литра мощность, выдает 150 лошадиных сил, передний привод, хотя может быть и полный. Пока в компании объявили только стартовую цену модели, и она, вот интерьер, кстати говоря, смотрим, ну такой чисто американский интерьер, я прямо вот, глядя на эту фотографию, я прямо ощущаю запах в этом интерьере от вот этого всего очень качественно. Не очень качественно. Очень качественного пластика. Или не очень... Ну, не знаю, в общем, пощупаем. Но вообще-то, конечно, все это чрезвычайно напоминает концепцию автомобилей Ford. И не случайно, я так думаю. Так вот, 150 лошадиных сил. Передний либо полный привод. В четырех уровнях оснащения. 1 999 000 рублей будет стоить этот автомобиль. Посмотрите на него внимательно. Вспомните, что из себя представлял Trailblazer раньше. А теперь, чтобы вам было понятно, что это за автомобиль, назовем нескольких конкурентов этого замечательного бывшего внедорожника. Nissan Qashqai будет с ним конкурировать. Volkswagen Taos. Skoda Karoq. Kia Seltos. Hyundai Creta. Я так думаю. И вот это вот все. Боже мой, Господи. Куда катится мир внедорожника? Вот и пока он туда катится, теперь я предлагаю все-таки перейти нам с вами в прямое голосование и в размышление на тему теперь уже кроссоверов. Вот видите как? Вот это эволюция. Хотя, с другой стороны, что я удивляюсь, ведь я же сам же за это все время ратую. Эволюция. Зачем нам что-то большое рамное, которое нужно 2,5 пользователям, когда people хотел бы кроссоверы? Хотели — получайте.
Моторы.
Номинация. Комбинация. Секундочку. Номинация. Полноразмерный кроссовер. Вот что сейчас мы будем голосовать с вами. Номинация «Полноразмерный кроссовер». Итак, в номинации «Полноразмерный кроссовер» сегодня будет представлено три автомобиля. Победители. Полноразмерный кроссовер. Представлено Suzuki SX4 или Vitara, забыли. Это и про компактные внедорожники? Не, ну мы же говорим про внедорожники. Значит, смотрите, все, не сбивайте меня, я и сам собьюсь. Полноразмерный кроссовер. Представлены в номинации сразу несколько разношерстных автомобилей. Audi Q7, Audi Q8, BMW X7, Chevrolet Traverse. Это все еще проходимец. В стан кроссовера он попал, не знаю по какой причине. По причине того, что рама там не полноценная, а интегрированная в кузов частично. Поэтому, вероятно, поэтому. Jeep Grand Cherokee, Hyundai Palisade, Mazda CX-9, Volkswagen Touareg, Volvo XC90, Range Rover Velar. Вот такая компания у нас в номинации «Полноразмерный кроссовер». Голосование продолжалось. Более 1000 человек зашли в это голосование, чтобы поспорить, прокомментировать там что-то тоже. Итак, я называю победителей в телеграм-голосовании, где 10 участников. Лонглист. И теперь шортлист. Состоит из 3 победителей интернет-голосования. Победители следующие. Офигеть. Самый-самый оказался Volvo XC90. Представляете? XC90 среди вот всех этих номинантов набрал 22%. Вообще довольно разношерстное голосование, но тем не менее. 20%. Volkswagen Touareg. Volkswagen Touareg. 20%. И, наконец, 14%, это третья позиция, набирает BMW X7. BMW X7. Теперь начинаем голосовать. 3 варианта голосования. Быстро, братцы, у нас 2 минуты осталось. Нужно как-то ускориться. 134, 21, 35. XC90, 134, 21, 36, Volkswagen Touareg, 134, 21, 37, BMW X7. Рифмуем быстренько. Мы должны сейчас с вами определиться, потому что потом, в результате, спустя несколько дней, после того, как все это дело мы будем голосовать, мы посмотрим, как совпадает ваше мнение с мнением редакции этой программы. А редакция этой программы состоит из меня. Вот. И потом мы посмотрим, как ваши предпочтения совпадают с мнением более чем 12 тысяч участников голосования в самой премии «Внедорожник года». И насколько эту премию можно называть народной. То есть, насколько ее мнение соотносится с мнением народа. 134-21-35 XC90. Лучший, по вашему мнению, полноразмерный кроссовер — это Volvo XC90. 134-21-35. Нет, конечно, это Volkswagen Touareg 134-21-36. И, наконец, нет, я думаю, что это BMW X7. 134-21-37. По 495 коду вы звоните. Это обычные городские телефоны. 8495 и далее. Все, не буду больше повторять, ибо времени на это уже нет. Я останавливаю это голосование. Спасибо вам большое. Перевес между XC90 и Touareg в интернет-голосовании небольшой, всего 2%. Примерно также небольшой перевес наблюдается и в нашем эфирном голосовании в моторах. Но XC90 здесь, прикиньте, все равно первый. Скажу по секрету, я в Телеграме голосовал за Touareg. Пока Volvo нас не слышит. 46% XC90, 41% Touareg и 13% BMW X7. Вот какова степень популярности BMW сейчас, больших кроссоверов. Все, я результаты зафиксировал, и теперь со спокойным всем этим могу отчаливать. Зовут меня Роман Щукин, держитесь там и будьте здоровы!
Моторы.